Ну что ж, как вы понимаете, сегодня у нас речь пойдет о язычестве. Тем более, что сегодня только в конце лекции в МГУ я получил записку, что я могу сказать по поводу наступающего праздника Хэллоуина. Да, и даже в этом Доме культуры, кажется, висит отдельное объявление. Клуб знакомств с духами, очевидно, с бесами имеется в виду, приглашает вас на вечер, посвященный семизнаменательному событию. В последнее время, когда мне приходится встречаться с людьми, ну, скажем, такой оккультной, теософской, рериховской направленности, я полагаю, что важнее всего, ну, как бы я начинаю беседу с ними с того, что прошу их ответить. Скажите, пожалуйста, допускаете ли вы возможность духовной ошибки? Понимаете, дело в том, что очень многие люди, которые издалека присматриваются к миру религии, исходят из того, что вот нас воспитывали в атеизме, и атеизм – это огромная большая ошибка, и поэтому все, что противоположно атеизму, все это наверняка одна огромная большая правда. И поэтому, конечно, на фоне, может быть, атеизма, материализма, кажется, что все религии, они замечательно духовные, они очень интересны, и они все ведут к единому дивному источнику. Но вот на самом деле это не вполне так. На самом деле человек, войдя в мир религии, не уходит от опасности. Напротив, в некотором смысле только тогда он и открывает себя самым серьезным опасностям, гораздо больше, чем те, которые могут подстерегать нас в обычных мирских суетах или интригах. Понимаете, когда человек сидит в окопе, то пули летают над ним. Но когда он встает в полный рост, выходит из окопа и идет, неважно, думает ли он, что он идет в атаку, или он просто вышел прогуляться, потому что его убедили в том, что никакой войны нет, но тем не менее человек оказывается в зоне повышенной опасности. И если он не знает, что здесь стреляют, если его кто-нибудь убедил, что война давно окончилась, а по большому счету ее и не было, тогда этот человек в сугубой опасности находится. И вот вы знаете, в моем понимании, те люди, которые говорят, что все религии говорят об одном и том же, что самый различный духовный опыт всего лишь различный, но никогда не противоположный. Когда я слышу эти призывы к тому, что на самом деле должен быть мир между религиями, и по сути своей они давно уже едины и примирены, то тогда мне на память приходит персонаж по имени Александр Иванович Лебедь. Потому что, в моем понимании, люди типа Блаватской или Рерихов, люди, которые так декларативно возвещали о том, что есть мир между религиями, в моем понимании, это генерал Лебедь, подписывающий Хасавюртское соглашение с бандитами. Генерал Лебедь, который, по сути, приглашает, ну что вы, дорогие россияне, приезжайте на Северный Кавказ, никаких проблем нет, все давно мирно, это байки про каких-то там чеченских бандитов, это просто русский какой-то шовинист такой вас говорит. А на самом деле там все замечательно, и природа-то, посмотрите, какая дивная. А природа там действительно дивная. И горы на картинах Рерихов действительно прекрасны. Но только ли горы там есть? Только ли пейзаж? А есть ли там еще и нечто иное? И, увы, вот недавно мелькнула информация о данным спецслужб российских. Порядка 25 тысяч граждан России находятся в рабстве в Чечне. И так все-таки очень важно понять, что источник религиозных переживаний человека может быть различным. Почему? Но, во-первых, человек может сам себя ввести в заблуждение. Человек может пойти путем самовоодушевления. И тогда он добивается некоторого такого рукотворного результата. Человек может медитировать, погрузиться в круг медитации и сам в себе спровоцировать ту эмоцию, то переживание, которое он ищет. Как известно, разум всегда приводит в ту точку, в которой назначаешь ему свидание. То же самое можно сказать, да, с некоторыми, может быть, ограничениями и о религиозном опыте, и об опыте сердца. Если ты желаешь, чтобы тебя посетило вот такое-то чувство, в принципе, ты можешь его в себе создать. Вопрос только в другом. Не думай тогда, что ты вышел за рамки своей субъективности. Не думай тогда, что ты с кем-то встретился. Дело в том, что само слово «религия» означает восстановление разорванной связи. «Религаре» — латинский глагол. «Ре» — это возвратная частица, как «революция», «реставрация», «реконструкция». А, соответственно, «лего» — это глагол, вот «лего» — это легальный вот отсюда глагол, эпитет. «Лего» — это связь, то, что связывает, собственно говоря. Религара – это воссоединение разорванной связи. И, конечно же, замысел религии, фундаментальное стремление религии в том, чтобы обрести встречу, в том, чтобы перешагнуть пределы своей субъективности и встретиться с чем-то радикально иным. Но вот первая из возможных ошибок человека – это та, что человек может, считая, что он вышел за свои пределы, на самом деле всего лишь навсего возбудить свое собственное подсознание, разбудить те или иные свои собственные энергии, и не более того. Вот, скажем, сегодня очень часто на многих собраниях вот, околохристианских сект, типа харизматов, там, какие-нибудь там слово жизни, живой поток, живая вера и так далее, они так любят себя называть, чтобы слово живое обязательно там было. Вот часто происходят различные там, ну, даже это становится какие-то исцеления, или какие-то необычные такие дары, воодушевление необычное. А ведь на самом деле надо задуматься, точно ли это то, что там происходит от Бога. Помните, в Евангелии есть такие очень строгие слова, и очень страшные и непонятные. Может быть, потому они и страшные, что они непонятны. Христос говорит, всякий грех простится, и хула на Сына Человеческого простится, но хула на Духа Святаго не простится ни в веки сем, ни в будущем. И вот эти слова действительно загадочны. В чем здесь дело? Неужели Дух Святой более обидчив, чем Христос? Почему хула на Христа прощается, на Духа Святаго нет? Вот не то у Бунина, не то у Толстого, есть такой рассказ о некой мальчике, маленьком крестьянском мальчике, который услышал в храме этот евангельский отрывок. И он так запал ему в сердце, что он никак не мог понять, ну, что же это за грех, страшный грех такой, хуже всех остальных, что вот за него прощения не будет, как? Ну и понимаете, с ним произошло то, что часто бывает с нами, если нам сказать, никогда не думай о белом слоне. Ну тогда, значит, только о белом слоне и начинаешь думать. И вот этот мальчик никак от себя мог прогнать эту мысль, как же это так, похулить Духа Святаго. И в конце концов сдался, не выдержал. И понимая, что его ждут самые грозные кары, он приготовился встретить жуткий конец, и поэтому залез на печку, уткнулся головой под одеяло, и ожидая, что сейчас на него обвалится небо и под ним провалится земля, он напряг все свои силы и сказал, «Святой Дух, ты дурак». Да. Так вот, понятно, что не такого рода грех имеется в виду, а нечто иное. Дело в том, что Сын Человеческий, Христос, пришедший в евангельскую пору, это сокровенное действие Бога в нашей жизни. Он пришел, прикрывшись человеческой плотью. Заметьте, в Евангелии Христос запрещает афишировать его чудеса. Он запрещает говорить об этом исцеленным же им людям. Он прикровенно пришел в зраке раба. И поэтому он говорит, да, это я поставил вас в такое искушение. Я понимаю, почему вы не узнали во мне Бога. Потому что я скрыл свое божество под завесой плоти. И поэтому хула на Сына Человеческого, когда Сын Божий приходит в виде Сына Человеческого, такая хула может быть прощена. Но если вы видите явное действие Бога, явное чудо, явное проявление Бога в вашей жизни, а вы, тем не менее, это отторгаете, это означает, что вы становитесь богоборцем. Потому что когда рука Спасителя, Спасателя, протянута к умирающему, к утопающему, точнее говоря, человеку, а я буду эту руку упорно не замечать или отбивать ее от себя, говорить, уйдите, я не приму такой помощи, как это какой-то там, понимаете, старшина второй статьи меня спасает. Лично капитан должен ко мне прийти, доложить по порной форме и сказать, извольте вашу ручку, сударыня. Вот. Только тогда я соглашусь, что меня вытащили, понимаете ли, на спасательную шлюпку. Так вот, если человек так себя ведет и капризничает, и в виде явной чудеса говорит, это не то, вот это хула на Духа Святаго. И эта хула имеет две формы. Первая, когда человек не приемлет, не слышит вот явный стук Божий к нему в дверь, а он говорит, это почувствовалось, это ерунда. Был такой замечательный анекдот эпохи государственного атеизма, как однажды один такой атеистический лектор волею судеб в поезде встречается с батюшкой. И начинают они, естественно, разговор на интересующие их темы. Расстояния в Советской России большие, поезда ходят долго, поэтому, соответственно, ко вторым суткам своего пути они уже исчерпали все возможные аргументы из той и с другой стороны и перешли на личности. Да, и батюшка говорит, ну слушай, ну как ты будешь утверждать, что Бога нет? Вот со мной, вот просто, вот были реальные чудеса. Ты говоришь, что чудес не бывает, какие там чудеса? Ну вот смотри, мне было 7 лет, я полез на Пасху на колокольню позвонить. Ну знаете, такая русская традиция, на колокольню всегда открыты колокола, и любой может полезть и позвонить. И для мальчишка всю неделю это радость, конечно. И вот полез я на колокольню позвонить, а там подскользнулся, упал, представляешь, колокольня упала, ни косточки не прямовал, ни ушиба, ничего. И ты скажешь, это не чудо. А ты говорит, ах, случайность. Слушай, ну смотри, мне было 9 лет, я снова полез на Пасху на колокольню позвонить. И снова подскользнулся, и упал, и опять ни перелома, ни ушиба. Это что, по-твоему, случайность? Ну, это совпадение. Слушай, ну достал ты меня. Хорошо, 10 лет мне было, я снова полез звонить на колокольню, снова подскользнулся, упал, и снова ни ушиба, ничего. И ты что это скажешь? Это не чудо? Ну, это уже привычка. Значит, есть вот такого рода как бы заслонка, которую человек ставит между собой и Богом. Показалось, причудилось, мало ли чего, ладно, это все ерунда, забудем. А есть другой и более страшный, более изощренный вид хули на Духа Святаго. Когда человек считает Святым Духом то, что таковым не является. Когда человек сам себя разогрел до некого состояния и убедил себя, что это и есть Дух Святой. И вот знаете, человек действительно способен на очень странные действия в отношении самого себя. И вот когда я вижу какие-то видеозаписи телевизионные, такого рода вот массовых собраний, современных сект, где они там вот свою силу кундалини тренируют, вот, или вопиют аллилуйя и так далее, и заявляют, что на них Дух Святой не сходит. Попробуйте выключить звук и попробую, или скажем, на видеоряд наложить другую звуковую дорожку. Попробуйте туда наложить какой-нибудь рок-концерт. И вот на самом деле видеозапись рок-концерта или какой-нибудь там футбольной трибуны на каком-нибудь матче, где там скандалят, там орут, скандируют, точнее говоря, «Спартак чемпион» или что-нибудь подобного рода. Или политический митинг массовка, который требует там такого-то в отставку, этого долой, это даешь. То есть, понимаете, вот человек очень странно устроен. Человек, во-первых, вот этот вот феномен массовости. Понимаете, сегодня часто в демократических газетах пишут «соборность», то есть коллективизм. Это не совсем так. Коллективизм – это антисоборность, это антицерковь. Но видите ли, человек Богом задуман так, что каждый из нас является по-настоящему человеком только тогда, когда он переступает границы своей изолированности. Сотворим человека по образу нашему. Мужа и жену сотворим их. Вот в самом начале, в замысле Божьем, человек множественен. И человек с самого начала есть церковь. Мы созданы так, что мы открыты к влиянию друг друга. И более того, оказывается, когда мы собраны воедино, наше единство способно переходить в некое новое качество. Святые отцы часто говорят, что одно «Господи помилуй», сказанное в храме вместе со всеми, оно значит больше, чем 1000 молитв, прочитанных дома наедине. Это вот действительно феномен соборности, церкви. Если вы будете изучать церковные истории, историю вероучения христианского, вы увидите странную вещь. Несколько раз в истории нашей церкви бывало так, что епископы со всей империи, вселенной, собираясь на Вселенский собор, они принимали некое православное учение, причем сами не понимали, что они приняли. Так было с отцами Первого Вселенского собора, так было с отцами Четвертого Вселенского собора. Они принимали совершенно справедливые формулировки, но затем, когда они разъезжались, каждого из них поодиночке очень легко было сломить, в них снова поселялись сомнения, и через несколько лет большинство из отцов этих соборов снова становились еретиками. Так вот, вы знаете, действительно, мы созданы так, что при нашем общем стремлении к единому благу наш импульс каждого из нас умножается в соборности церковной. Но если мы не стремимся к этому единому благу, а стремимся к единению на других началах, то ведь этот принцип церковности все равно остается. Церковность, соборность – это свойство человеческой природы. И поэтому даже если человек не служит Богу, это свойство все равно в нем остается, как свойство разумности. Но его разум уже работает на достижении и обосновании иных целей. Так же и с соборностью. И тогда рождается та вещь, которая знакома каждому из нас, вот особенно по подростковой психологии, что человек, который сам по себе, там, не знаю, кошки не обидит, так мало молодых преступников обычно говорят, но в стае он готов совершить самое жуткое преступление. Сам по себе он, пожалуйста, никогда никому пощечины не даст, но оказавшись в толпе, он становится погромщиком, причем совершенно даже не задумываясь над тем, нравственно, допустимо то, что он делает или нет, и считая, что это в порядке вещей. Вот удивительно, но оказывается, в собрании людей сегодня, в нашем падшем состоянии, чем больше толпа людей, тем ниже нравственные границы, тем легче переступить какие-то нравственные нормы. Вот это такая антицерковность. И вот мы способны заражаться друг от друга. В церкви это может быть добрая инфекция, а в обычном нашем мире это очень часто инфекция злая. И так вот, во-первых, даже вот на массовых собраниях человек может сам себя завести. И он приводит себя в некое состояние эйфории, вот под какую-то музыку, ритмические какие-то прихлопывания, приседания и так далее. А затем это вот такое чувство удовлетворения от того, что Помните, у Галича была замечательная песня о том, как черт его искушает. Да? И ты поймешь, что нет над тобою суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да» и вместе со всеми «нет». Да, и вот человек, который вдруг вот вместе влился в толпу, да, он испытывает такое чувство эйфории. Ему очень легко сказать «да, вот это и есть та самая благодать». Потому что если ему скажут, понимаете, дело в том, что наши чувства не имеют имени. И поэтому кто нам даст имя для нашего чувства, мы так и будем считать. Если я приду на концерт просто обычной светской музыки, и я до этого там, скажем, не ходил, и испытаю чувство сопричастности к музыке Бетховена, а мне потом выйдет ведущий и скажет, вот это и есть благодать, я так всю жизнь не буду считать, что именно это чувство душевной, эстетической возвышенности и просветленности и есть благодать. Хотя на самом деле благодать православного понимания – это все-таки нечто иное. Это я не для того, чтобы похулить Бетховена, говорю, ни в коем случае. Но просто есть душевное, а есть духовное. Есть человечное, а есть то, что выше, чем человеческое, есть Божие. Итак, вот, во-первых, человек может и в толпе самовозбудить себя. Во-вторых, он может, погружая свою собственную душу, влюбиться в нее. Дело в том, что ведь душа-то каждого из нас, Бога образно. Есть такие слова, которые я сегодня не один раз упомяну, и поэтому простите, но сначала, прежде чем я с ними соглашусь, я их оспорю. Это слова, которые знаем мы все, слова Достоевского. Здесь дьявол с Богом порется, и поле битвы к сердца людей. Вы знаете, если эти слова понимать буквально, то они глубоко антихристианские. Потому что в этой формуле Достоевского есть дьявол, есть Бог, но нет человека. Человек, если эту формулу принимать буквально и вне контекста произведения Достоевского, человек — это просто спортивная площадка, на которой борются два суператлета и просто по ней топчутся. И от человека совершенно не зависит, какой будет исход этой борьбы. На самом деле человек сам активнейший участник. Более того, если бы человек был всего лишь навсего подстилкой, всего лишь навсего ковриком на спортивной арене, тогда и не нужна была бы эта борьба между Богом и дьяволом за человека. Нет, мир человека чрезвычайно глубок. Ведь подобный Макарий Египетский в IV веке говорил так, что если захочет человек, то он делается сыном Божьим. Если захочет, то делается сыном погибнет. Понимаете, от желания человека зависит то, что мы себя вместим, бездну ада или божественную беспредельность. И человек такой, он таким обширным создан в замысле Божьем, он образ беспредельного Творца, что он и то, и другое может вместить в себя. И поэтому за него и ведется такая борьба. Итак, человеческое сердце беспредельно само по себе. А это означает, и кроме того, оно благо по своим истокам, потому что оно по образу Бога создано. И поэтому человек может погрузиться в глубины самого себя, и эти глубины для него еще более неведомы, нежели глубины мирового океана или глубины космоса. И вот там он может встретить нечто неожиданное в глубинах самопознания. И от неожиданности он может сделать слишком поспешные выводы. Что именно неожиданного он может узнать? Есть одно утверждение о человеке, которое является более-менее общим, как ни странно, для самых разных религиозных традиций. И те люди, которые идут путем йоги, путем таких медитаций восточного типа, и православные подвижники соглашаются в том, что душа человека в глубине своей световидна, светообразна. Человек, который очищает свою душу от грехов и от страстей, со временем достигает каких-то световых переживаний. Какой-то духовный свет, не физический, а какой-то свет он обретает в глубине самого себя. Вот помните у Гамлета: «Я повернул зрачки глазами в душу, а там сплошные пятна черноты». А может быть иначе, это зависит от того, какого качества душа. Так вот, если человек идет путем самоочищения, воздерживания от страстей, то потихонечку, да, его душа просветляется. И вот, скажем, преподобный Авва Дорофей говорит, что душа человека подобна сапфиру. Сапфиру световидна она. У Авва Евагрия, вот вратарюли, такого же рода мысли. Вы понимаете, вот в чем дело. Некоторые исследователи религиозной психологии, истории религии, ну, например, такие, как отец Александр Мин, они обращают внимание на то, что световая мистика есть в разных религиозных традициях. И световые переживания, восприятия есть у самых разных людей религиозных. Они из этого делают вывод, что в конце концов все религии все-таки восходят к одному источнику. И поэтому нет разницы между световыми переживаниями фаворского нетварного света, которые лежат в основе православного исихазма, и, скажем, йогической концентрации световой энергии и созерцанием ее. На самом деле, я считаю, что это очень поспешный вывод. Потому что то, что видит в себе человек, который просто сам себя очищает, это не божественный свет, это свет его собственной души. Собственно говоря, многие индийские философы, они это честно и говорят, что мой атман, моя душа, это, собственно, и есть мой Бог. Атман и брахман, таттва-маси. То есть, на самом деле, человек не выходит за рамки самого себя, он просто занимается самообожествлением. Мой внутренний свет – это и есть мой Бог. Мое внутреннее высшее Я – это и есть мой Бог. И в этом смысле эта формула гораздо честнее, чем такие вот формулы, типа, вот, ну, я говорю, той, которая отличается от Александра Мени. Итак, человек может погружаться сам в себя, в сам себе открывать некие миры, бездны, глубины, высоты. Но если он этот свой внутренний мир обожествляет, если он считает, что это и есть вершина всемирная, не просто моя, что это и есть Бог с большой буквы, тогда он может ошибаться. Итак, вот первый источник ошибок в области религиозного опыта. Когда человек влюбляется в себя самого. А в человеке есть во что влюбиться, это без всякого сомнения. Потому что человек очень широк, очень глубок. Второй путь ошибок. Вновь говорю, ошибок с какой точки зрения? Если мы слово «религия» понимаем во всем его объеме, как поиск Бога, Бога с большой буквы, Творца всего, первоисточника, тогда, конечно, если я сам в себе породил какое-то религиозное переживание, я ошибся. Это не благодать, это не то, что даровано. Благодать – это благой дар. Это не то, что выработал я, а то, что даровано мне. И вот если, как бы, на самом деле, я сам себе подложил из левого кармана в правый незаметно кошелек, а потом его нашел и считаю, смотрите, как удивительно, видите, Господь мне послал кошелек, аллилуйя, братья, то это, конечно же, будет элементарная подделка, может быть, даже незаметная для меня самого. Второй вид подделок и второй источник ошибок в религиозном опыте. Гораздо более печальный и серьезный. Видите ли, человек, выходя на контакт с духовным миром, может не знать о том, что в этом мире ведется духовная война. Может не знать, что в этом мире бывают подделки. Может не знать, что в этом мире много субъектов откровения. Помните у Владимира Высоцкого строчку «Не все то, что сверху от Бога». Вот это совершенно справедливо в религиозной области. Не все то, что отдается нам в откровении, не все то, что переживается нами, как откровение, на самом деле исходит от Бога. Может быть, тот дух, с которым я встретился, он совсем не является Богом. Он так, похулиганить вышел. И вот поэтому фундаментальный вопрос, который надо задавать людям, которые говорят о ком-то в своем религиозном опыте, к нему апеллируют, вопрос, я его ставлю вот сейчас так. Я говорю, апостол Иоанн нас предупреждает. Не всякому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли они. Вот скажите, мой дорогой собеседник, вы согласны с тем, что религиозный опыт может быть разнокачественным, потому что он может исходить из разных источников? В общем, надо заметить, что те люди, которые хоть немножко всерьез знают религиозные традиции, пусть даже не только христианскую, они с этим соглашаются. Да, в принципе, они говорят, и с точки зрения нашей традиции, скажем, философской, религиозной, могут быть духовно ошибочные состояния. Поясню, что такое духовно ошибочное состояние в православии. В православии ошибка в теории называется словом ересь. Ересь – это ошибка в теории. А ошибка в практике называется словом прелесть. Это славянское слово, корень лесть – ложь, а приставка превосходной степени. То есть высший вид лжи – это когда человек зло считает добром. Когда человек нечто не божественное, а может быть даже и бесовское прямо, считает чем-то благодатным. Итак, вот в православии есть понятие прелести. А у вас оно есть? Спрашиваю я своих собеседников. Ну, очень часто оказывается, что есть. Но вот затем я задаю второй вопрос, на который гораздо реже удается услышать ответ. Скажите, а какие критерии? Вот тем критерием вы различаете, что вот это вот из подлинного источника сведения информация получена, а вот это переживание, этот диктант, космический диктант какой-нибудь, он на самом деле написан под внушением нечистых духов. Как вы это различаете? И в общем здесь как раз внятных ответов нет. Я думаю, что в оккультизме их и в принципе быть не может. Возьмем для сравнения тот вид оккультизма, с которым я знаком более всего, и который действительно наиболее известен современным людям. Да, это теософия Блаватская и Агни-йога Рерих. Значит, я утверждаю, что тот источник, из которого получены эти учения, этот источник ни в коем случае нельзя отождествлять с Богом Библию, Христом, с тем Богом, которому молятся христиане, православные. Почему нельзя? Почему мы не можем опознать в том, кто открывался апостолом и пророком, и в том, кто открывался теософом и Рерихом, не можем опознать одну и ту же личность, хотя они настаивают именно на этом. Первое. Лексикон. Понимаете, в книгах Агни-йоги очень часто выражение такого рода. Человечество в большинстве своем состоит из двуногих хвостатых. Простите, я в устах, при всем том, что мой собственный язык без костей, но в устах Христа я подобного рода эпитет в адрес людей, тем более большинства человечества, представить себе не могу. И хотя бы поэтому, что за этим стоит крайняя мера осуждения, презрения к людям на самом деле, двуногие хвосты. Я не могу представить, что это тот Бог, который есть любовь. Я не вижу за этим действительно Христа. Второй, скажем, критерий, если не входить глубоко в сопоставление содержания учения теософии и христианства, второй критерий – условие и способ получения той информации, которая лежит в основе, скажем, Агни-йоги или теософии Блаватской. В 1920 году, когда семья Рерихов, точнее, в 19 году приехала в Лондон, а в 20 году, по их собственным воспоминаниям, у них установилась прямая связь с так называемыми Махатмами Шамбалы – Махатма Мория и Махатма Кутхуми. Как она установилась? В дневниках вернейшей ученицы Рерихов Зинаиды Фоздик, ее книга называется «Мои учителя», в этой книге Зинаида Фоздик пересказывает то, что рассказала ей уже в 30-х годах сама Елена Ивановна Рерих, что контакт установился на спиритическом сеансе, когда они сидели, крутили столик, и вот этот вот столик начал им выстукивать начало Агни-йоги и так далее. При этом сама Елена Рерих говорит, что это были удивительные сеансы. Нет, Рерихи всегда занимались спиритическими сеансами. Первое из упоминаний, которые сейчас опубликованы, относится к 1900 году. Это очень важно. Потому что Рерихи постоянно врут, что Николай Рерих был духовным сыном отца Иоанна Кронштадтского. Но простите, если бы действительно было бы так, это совершенно невозможно. Потому что отец Иоанн Кронштадтский в 1900 году был еще жив. И невозможно себе представить, чтобы Рерих пришел бы к нему на исповедь и сказал: «Отец Иоанн, вчера мне столик такую интересную вещь продиктовал». Значит, поэтому одно из двух. Или Рерих врал на исповеди своему духовному отцу, прямо скажем, это его не с лучшей стороны характеризует. Или на самом деле он врал нам потом, когда заявлял, что на самом деле он был близок с отцом Иоанном Кронштадтским, хотя на самом деле никогда ему не исповедовался, не открывал своих помыслов и на самом деле не был с ним в духовной связи. Да, так вот, уже начиная с 1900 года, вот это письма опубликованы в Рериховском журнале современном «Три ключа», «Педагогический вестник», там опубликована подборка писем Николая Константиновича Рериха и Елены Ивановны Шапошниковой в период, когда он ухаживал за Еленой Ивановной, которая потом стала его женой. И там он описывает несколько спиритических сеансов между делом. Но в 20-м году, во время одного из этих спиритических сеансов, вот начались уже конкретные там голоса и так далее, и в частности, там подчеркивает Елена Ивановна Рерих, начали на нас с потолка сыпаться спички, спичечные коробки, пуговицы, булавки и так далее и тому подобное. Все это было настолько поразительно, Да затем там у нас возникло ощущение, вот нам было явлено, по комнате прошел слон, потом корова, собака и так далее и тому подобное. Понимаете, я не могу себе представить, я не знаю. Конечно, мои знания ограничены, я не все знаю в истории моей церкви. Но я не знаю ни со страниц Библии, ни со страниц церковной истории, я не знаю христианского святого, на которого во время его общения с Богом сыплются пуговицы из спичечной коробки. Это довольно дешевый фокус, который очень часто используется именно на спиритических сеансах, низшими из всех возможных духов. И вот поэтому как бы и по источнику, вот эти вот постукивания, все равно спиритизм, это Конечно же, хулиганство мистическое, иначе назвать нельзя. Да, и по своему источнику это тоже, я не могу сказать, что учение Рерихов, оно является тем же, чем является учение святых отцов. Ну и, конечно же, в конце концов, и по своему содержанию, а главное, по тому эффекту, который оказывает эти мистические переживания на душу человека. Вот вы знаете, у медиков есть такое печальное для нас с вами наблюдение. Медики говорят, что если у человека, у человека вообще не конкретного пациента, а у человека есть какой-нибудь орган, то у него обязательно должны быть какие-нибудь болезни. Вот недавно в какой-то газете прочитал сообщение о том, сколько косточек есть в нашем организме. Да, кстати, оказалось, что у детей больше костей, чем у взрослых, между прочим. Потому что у взрослых потом они сращиваются. Да, так вот, самая маленькая косточка, это какая-то в ухе есть косточка, там вся крохотка. И дальше вот тот человек, который отвечал, рассказывал об этом на вопрос какого-то журналиста, он отвечал, ну вы знаете, бывают бедолаги, которые ухитряются сломать даже эту крохотную, вот такую вот косточку. Да. То есть, понимаете, действительно, если у человека есть какой-нибудь орган, то у него обязательно, к сожалению, у кого-нибудь из нас появятся и болезни, связанные с этим органом. Так вот, поскольку с точки зрения православной человек это не только тело, а человек это единство души, тела и духа, то поэтому и болячки есть не только у нашего тела, но болячки есть и у нашей души, и у нашего духа. Болячками души занимается то, что сегодня называют психиатрией. Это уже, конечно, отдельный вопрос, насколько успешно он занимается и так далее. А вот болячками духа занимается именно церковь. Как, что мы имеем в виду под болячками духа, болезнями духа? Дух в человеке, в православном понимании, это то, что влечет человека к Богу. Это стыковочный узел между человеком и Богом. Но, естественно, это не механика, а это именно энергия, влечение, стремление. И вот здесь вот какой один из самых непростых вопросов православного учения о человеке. Потому что ответа на него нет, святых отцов и у меня тоже. Дух в человеке – это дух с большой буквы или с маленькой? Вот то, что человека влечет к Богу, то, чем человек влечется к Богу, это дух человеческий или дух Божий? Вот поясню, в чем есть проблема. Вот я решил, находясь в лесу, сориентироваться по компасу. Достаю компас, спускаю его с зажима, стрелка покрутилась, показала на северный магнитный полюс. Скажите, пожалуйста, могу ли я сказать, что стрелка моего компаса показала на северный магнитный полюс? Могу. А могу ли я сказать иначе? Магнитное поле Земли развернуло стрелку моего компаса так, чтобы она указала на северный магнитный полюс. Тоже могу. Так вот, точно так же и в нашем религиозном поиске. Любой православный человек может сказать, я нашел Бога, а может сказать, Господь привел меня в церковь, Господь привел меня к вере. И на самом деле любой православный человек однажды вынужден просто развести руками, когда его просят, ну расскажи, как ты пришел там, из атеизма или из секты, может, как ты пришел в церковь? И вот и я могу там часами, может быть, рассказывать, как, почему, а в конце концов я все равно разведу руками и скажу, а впрочем, вы знаете, не знаю, как я тут оказался. Господь привел, а как, не знаю. И, ну, об этом мы на следующей лекции немножко подробнее поговорим, об этих вот путях странных. Но тем не менее, действительно, вот дух – это то, что соединяет человека и Бога. И это, с одной стороны, энергия притяжения, которую Бог разворачивает нашу совесть к Нему, а с другой стороны, это наша собственная жажда. Помните у блаженного Августина? «Господи, Ты создал нас для Себя, и метется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе». Но вот если есть в человеке дух, вот эта вот жажда божества, тяга, помните, там, даже у Пушкина, ум жаждет божества, а сердце не находит. Вот есть эта жажда. Но оказывается, что даже у этой жажды, у этой тяги могут быть свои болезни. Какие? Во-первых, дезориентация. Когда, как слепой котенок, может эта жажда тыкаться и стремиться в спутанном направлении. Когда топор подложен под мой компас, стрелка указывает неверное направление движения, неверное направление магнитного полюса. И тогда мой корабль плывет неверным путем. Затем могут быть некие, какие здесь сбои? Ну, первое, в человеке, если он находится в состоянии духовной прелести, исчезает желание молиться. Радость от молитвы исчезает. Или исчезает, скажем, покаянное чувство. Вот реальное покаянное чувство. В человеке поселяется чувство собственной превознесенности над другими. легкость, легко к языку лежит осуждение, в том числе по церковным духовным вопросам. И это не так, это все не настоящие христиане, это все лицемерие, это все фарисейство там и так далее. Человек начинает гнушаться видимым покровом духовной жизни. Он начинает говорить, ну слушайте, ну зачем все эти условности, там посты, молитвы, иконы, службы? Главное же в сердце иметь. И это там, для бабок, пусть у них там Казанская икона Божьей Матери с Владимирской, а я и так себе помедитирую у телевизора. Вот когда появляется такое чувство, ощущение своей элитарности, превознесенности, это тоже такой опасный звоночек. Но, кстати говоря, чувство ощущения прелести может быть противоположным. В одних случаях прелесть – это духовное отупение. Вот это в основном то, что я сейчас перечислил. В других случаях, напротив, чрезмерная эмоциональность. Когда человек слишком горячо все воспринимает, говорит, переживает, и тогда у него появляется какая-то психическая возбудимость, которую он считает духовной благодатностью. А это совсем не одно и то же. Но, простите, в данном случае я все-таки тоже буду очень осторожен, потому что забредаю не совсем в свою область. Это, конечно, дело прежде всего монахов. Вот как бы такая духовная диагностика, в каких состояниях человека, где здесь что-то слишком рукотворное, а может быть даже и бесовское, а где действительно Божий благодатный дар. Но, тем не менее, некоторые критерии православия выработаны. Эти критерии, вновь поясню, они бывают чисто духовные, то есть вот по плодам. Вот что именно в твоей душе порождает это переживание. Ну, например, по-моему, у архимандрита Сафрония Сахарова есть такой совет. Он говорит, спрашивает его, как отличить, вот сон от Бога или нет. Вот. И он говорит, священникам обращаюсь, когда вас спрашивают прихожане, от Бога этот сон или нет. Отец Сафрония отвечает, Дева Святая, так, скажите, что нет, в любом случае. И посмотрите на реакцию. Если человек действительно получил разумление от Бога, там, где Бог, там дар кротости и смирения. И поэтому человек, может быть, с горечью, но согласится со словом священника. Да. А если он начнет горячиться, отстаивать, да ты что такое, поп, говоришь, да мне Христос лично сказал, да, вот тогда, значит, будет понятно, что это точно не от Христа. Значит, вот, во-первых, есть иногда вот такие вещи, как вот духовные плоды. Что порождает? Потому что, вы знаете, иногда можно говорить совершенно справедливые вещи, но в такой интонации, которая на самом деле она все будет разрушать, а не созидать. Во-вторых, некоторые содержательные критерии. Ну, в православии, по крайней мере, мы убеждены в том, что Бог себе не противоречит. Поэтому, если в неком откровении, так называемом, содержится противоречие Евангелию, значит, это все-таки будет не от Бога. И поэтому, скажем, ну, при сопоставлении каких-нибудь таких космических диктантов современных с Евангелием, если мы видим содержательное расхождение, ну, скажем, если апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то тщетна и вера наша, и вера, и проповедь наша, и вера ваша напрасна. А Рерих говорит, что Христос после смерти уничтожил свое тело, разложил на атомы, то понятно, что это не один и тот же источник. Или, скажем, слова апостола Иоанна, который первым ставит эту проблему в христианской церкви, вот, «Не всякому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли они». И он тут же дает критерии, в чем страшно интересно. «Всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшим во плоти, не есть от Бога». Вот это очень странно для современного человека. Мы бы скорее ожидали, что апостол Павел скажет, всякий, кто не считает Христа истинным Богом, не есть от Бога. Всякий дух, который будет отрицать его божественность. А апостол Павел говорит, всякий дух, который будет отрицать человечность Христа, не есть от Бога. Чтобы было понятен этот странный парадокс, этот странный акцент апостольский, надо помнить, в каких условиях апостол Иоанн это говорил. Дело в том, что для языческой философии, греческой философии прежде всего, философии герметической, там, и так далее, для этих позднеантичных форм философии им было понятно, что Бог может открываться людям. Но для них казалось, что Бог не может прикасаться к материи и не может стать материей. Потому что для Платона само слово «тело» – это синоним, омоним слова «тюрьма». Тело – это сома, тюрьма – это могильная плита, это сема. И поэтому Платон говорит, тело – это темница души. И поэтому с точки зрения гностиков, гностики – это околохристианские еретики первых христианских поколений. Вот гностики попробовали перетолковать Евангелие в духе верности языческим стереотипам. И они соглашались считать Христа Богом. Мало ли, много богов является на земле, да, и грекам, и иудеям, там, понимаете ли, египтянам, персам и так далее. Но в их голову не могло вместиться, что Бог Слово может стать плотью. Казаться плотью, да. Зевс может принять облик лебедя. Но с какой стати, чтобы у Зевса выросли перья, крылья, клюв, да вы что, этого быть не может? Зачем это? Материя, это тюрьма, это тяжесть. И зачем эта материя будет сковывать наш воздушный полет? И вот поэтому гностики утверждали, что Христос не пришел во плоти. А для апостолов это что означало? Что если Христос не стал человеком, не было у него человеческой плоти, это означает, что нас обманули. Потому что на Голгофе, значит, не было страдания. А там был спектакль, который был рассчитан на то, чтобы выжать из нас сентиментальную слезку. И в таком случае обманщик пришел к нам под видом Христа, который обманывал, что он страдает ради нас. А на самом деле он не страдает. И вот поэтому для апостола Павла понятно, всякий дух, который, даже дух, не то что человек, если некий дух вам скажет, что Христос – это не Бог, пришедший во плоти, да, то не верьте ему, это не от Бога будет. Итак, есть некоторые содержательные критерии, есть по плодам оценка, есть разногласия в оценке источника. Да, так что у нас есть некоторые критерии, по которым мы можем отличить, где действительно доброкачественный более-менее источник, или просто доброкачественный от Бога идет, а где, увы, это некая подделка. Итак, мир религии – это мир, в котором можно встретиться с подделкой. Кстати, те же рериховцы об этом постоянно говорят. Скажем, с их точки зрения, Штайнер и антропософия – это ложное духовное состояние. Анна Безент к концу жизни, по уверению Елены Рерих, она впала именно в состояние прелести и была там уничтожена черным лучом там, и так далее. Так вот, и мы тоже говорим, да, есть духовные подмены. А у вас есть критерии их развлечения? Есть критерии развлечения духа? И оказывается, что нет. Потому что если они начинают конкретно их предлагать, то все дальнейшее происходит обычно по принципу. Однажды в Ишиве, такая еврейская школа, встречаются два мальчика, спорят между собой, у кого из них ребе более благочестив. И один парнишка говорит другому: а ты знаешь, вот у нас ребе такой святой человек, представляешь, он каждую субботу беседует лично с Господом Богом. Второй сторонник говорит: да брешешь ты. Слушай, не брешу, я это точно знаю. Но откуда ты такие вещи можешь знать? Мне сам ребе сказал. Слушай, да брешет твой ребе. Ну, знаешь, что даешь, ты сам подумай, ну как может брехать человек, который каждую субботу лично общается с Господом Богом? То есть вот дальше начинаются уже вот такие вот круги. Как же? Наше учение истина, потому что оно дано из истинного источника. А почему оно дано из истинного источника? Ну, потому что оно истина, поэтому так оно и получается. И больших критериев никаких оттуда не выцарпать. Хотя вот, скажем, вот приведу несколько историй из тех, с которыми я встречался вот реально в своей жизни. Однажды нужно было мне пойти в Сретенский монастырь на службу, да, но буквально в 20 шагах от монастыря останавливает меня женщина и говорит: вот скажите, пожалуйста, вот вы священник? Я говорю: ну не священник, но священнослужитель, а что вы хотите? Вы знаете, я ищу здесь такой храм, где вот такая какая-то новая религия. Я почему-то сразу понимаю, что она ищет храм отца Георгия Кичеткова. Это такой московский священник, такого модернистского направления, который когда-то служил в храме Сретенского монастыря. Вот. Я говорю: вы знаете, не знаю, что вы называете новой религией. Но они, в общем, православные, у них как-то все совершенно по-новому. Да. Но я говорю: вы знаете, вы вроде всегда православные здесь были. А что конкретно вам надо? То есть, конечно, проще простого было тогда указать ей: 20 метров пройди, и там другой храм, где он тогда служил. Но как-то не хочу вот отпускать ее Кочеткову. Говорю: хорошо, может, я могу вам чем-то помочь. Она помялась, говорит: ну ладно, вот скажите мне, пожалуйста. И начинает рассказывать историю своей жизни. Вкратце она выглядит так. Потому что на самом деле этот рассказ длился 2 часа, и на какую службу не успел, конечно. Да, ну а вкратце это выглядело так. Ее духовное какое-то пробуждение началось с радиопередач. Из цикла, ну в серии там что-то: если хочешь быть здоров, медитируй. Значит, радио с утра пораньше включила, и там говорится, что встаньте утром пораньше, откройте окно, посмотрите на восходящее солнце, поднимите руки к солнцу, поклонитесь к солнцу, откройте ваши там чакры для принятия космической праны и так далее. Ей это очень понравилось. Потом там адресочек был, нечто вроде там община Порфирия Иванова, идите туда. Пошла, погрузилась в эти медитации, очень ей все это нравилось. Затем записалась на курс экстрасенсов, открылась у нее очень сильная аура, начала всех лечить, совсем довольна стала. Через некоторое время у нее появляется автоматическое письмо. То есть это мечта любого студента, те, кто не знают. Когда ты сам сидишь, а ручка перед тобой сама пишет, потому что какой-то дух за тебя, вот диктант, исполняет, решает задачи тебя. Значит, автоматическое письмо появляется, через некоторое время голоса появились. Но ясное дело, что этого мало, потому что дальше у любого мистика начинается жажда оккультного мистика, жажда визуализации. И она обращается к этому духу, да, при этом дух этот всегда повышает себя в ранге. Начал он с того, что сказал: «Я твой ангел-хранитель». Через пару месяцев дух перешел на другой план и заявил: «Я Христос, а ты моя возлюбленная апостольша». И вот однажды она говорит: «Господи, почему я только слышу тебя? Могу ли я видеть тебя?» И дух ей отвечает: «Можешь. Пойди в такой-то храм». Называет ей точный адрес храма, где тогда служил отец Георгий Кочетков. И говорит: «Ты там меня увидишь». И она говорит: «Я даже не знала никогда, что в этом районе Москвы есть храм. Я вообще по храмам не ходила, так не обращала внимания. Но пришла по указанному адресу, и точно там оказался храм. Зашла туда, и действительно на одной из икон Христос мне подмигнул». Ну, она счастлива, дальше некуда, идет дальше медитировать. Да, но с тех пор проходит год, и вот, наконец, мы с ней встречаемся, и снова она ищет этот храм. Я говорю: «А сейчас вы зачем храм ищете? Снова дух послал?» «Нет, — говорит, — дух меня больше не посылал, но, вы знаете, у меня возникли сомнения в том, что этот за дух такой». Я говорю: «Интересно, а почему вы в этом сомневаетесь?» Она говорит: «Вы знаете почему? Вот я ведь семейный человек, и у меня муж, есть двое мальчиков, сыновей, и я помню, я же их любил. Но с тех пор, как у меня пошли эти контакты, что-то со мной произошло. Муж стал для меня совершенно посторонним человеком. Своих собственных детей я воспринимаю как помеху. И вы знаете, я просто подумал, а может, я не с Христом общаюсь? Потому что разве может быть такое, что тот Бог, который есть любовь, может ли быть такое, что при общении с Ним даже обычная человеческая любовь, и та убивается, а не умножается? Может, это не Христос?» Но пришлось ей действительно пояснить, что, увы, она действительно пала жертвой обмана, и это совсем не Христос. Или вот другой случай. На улице в Москве кто-то подходит ко мне, женщина, и начинает спрашивать: «Скажите, а почему вы, священники, так плохо относитесь к нам, экстрасенсам?» Я пробую пояснить, она затыкает: «Нет, я не про это говорю, ладно, ладно, я тебе ваши аргументы знаю, дело не в этом. Я чего вас хочу спросить-то? Вы знаете, мы все равно, я считаю, что наш дар от Бога, мы помогаем людям, лечим, не надо тут меня. Но только вы мне поясните, знаете, странное дело, я почему-то в последнее время не могу дома одна оставаться. У меня такое ощущение, что какая-то сила просто заталкивает меня в ванную и требует, чтобы я вскрыла там себе жилу. Что со мной происходит?» И вот это мне очень живо напомнило эпизод, который давно уже описывал святитель Игнатий Брянчанинов. Когда он работал, еще будучи просто иеромонахом, нес послушание в Санкт-Петербургском епархиальном управлении в середине XIX века. И вот два эпизода из записок святителя Игнатия Брянчанинова. Однажды к нему в епархиальное управление приходит по каким-то делам, ну, обычный петербургский чиновник. И так между делом беседует: «Ну, а вы знаете, такой общий закон психологии нашей, что когда мы встречаемся с врачом, где-нибудь там в гостях или в поезде, мы, конечно, про болезни начинаем говорить. Когда встречаемся со священником, то, ясное дело, хлебом не корми, дай про что-нибудь духовное показать, о том, что мы тоже, знаете, не лыком шито, тоже там духовностью, знаете ли, занимаемся». Да. И вот этот чиновник тоже говорит: «Да, отец Игнатий, а знаете ли, я вот сам такой вот, да, тоже этому не чужд, духовные книги читаю, вы знаете, плод есть. Когда я захожу в храм, то бывает такой дивный запах появляется, иконы сияют, все так меняется замечательно». И, в общем, такая явная восторженная прелесть на самом деле. Святитель Игнатий это понимает. Спрашивает: «Какую книжку вы читаете?» Он говорит: «Да вот я Фому Кемпийского читаю, «Подражание Христу». А это книга католического автора. И святитель Игнатий как раз был глубоко убежден, что сам Фома находился в состоянии прелести такой. Да. Но, понимаете, человеку, который сам находится в прелести, очень трудно объяснить, что ты вдруг в прелести находишься. Святитель Игнатий это понимает. Поэтому он в лоб ничего не говорит, а просто так переводит разговор в другое русло и говорит: «А простите, милостивый государь, а живете вы где?» Он говорит: «Ну там, на Петроградской стороне, скажи. А присутствие ваше, работаете где?» «Да вот на Васильевском острове». «А, так это вы, значит, через мост вот все время такой-то переходите?» «Да, говорит, перехожу. Каждый раз, когда я на работу возвращаюсь». «Скажите, а у вас не было такого ощущения, желания, когда вы идете по этому мосту, желания прыгнуть вниз?» Тут этот чиновник меняется в лице, говорит: «А откуда вы знаете?» Да каждый раз, когда я иду по этому мосту, какая-то сила внушает мне, брось. Другой эпизод. Резюме пока не буду делать. Однажды к отцу Игнатию приезжает афонский монах. Ну, Афон – всемирная столица монашества, святыни общеправославные там. И там каждый православный народ имеет свое посольство. Есть сербский монастырь, болгарский, румынский, грузинский, русский, конечно, есть материнский монастырь. И вот в прошлом веке один из таких русских афонитов приезжает на родину, в командировку или в отпуск, скажем там, раз в несколько лет, и приезжает в Петербург, и ясно, по церковным правилам, если священник приехал в какой-то город иной, он должен прийти в епархию и как бы благословиться у местного епископа. Он приходит в епархию, встречается там с отцом Игнатием, тут, говорит, выясняет, что это монах с Афона. Конечно, сами понимаете, любой из нас с радостью побеседовал бы с монахом с Афона. Но святитель Игнатий знал уже тогда, что на Афоне в ту пору, в 19 веке, была очень неправильная духовная жизнь. Не было, вот уже традиция, собственно, духовная была прервана. И вот он слушает этого афонита, а тот все хвалит, все замечательно. У нас там чудеса, откровения, видения, всего навалом. Да. И духовные книги такие замечательные читаем. Какие, отец Игнатий спрашивает? Он опять до Фому Кемпийского читает. Да, ну, тем более, афонского монаха столичный какой-нибудь чиновник не будет поучать, надо читать Фому Кемпийского или нет. Поэтому отец Игнатий опять переводит разговор на другую тему. Да, и, а этот монах говорит, мне ангелы являются там и так далее, с ангелами беседуют. А отец Игнатий говорит, батюшка, скажите, а вы уже где-то остановились в городе? Он говорит, нет, еще не остановился, я прямо с вокзала сюда. И отец Игнатий говорит, батюшка, а могу я спросить? Только не спрашивайте меня ни о чем. Просто в порядке личного одолжения. Исполните мою просьбу. Когда будете сейчас снимать комнатку или квартиру на этот месяц, что будете здесь, я вас очень прошу, не выше второго этажа. Тот удивился, а почему? Ну, мы же договорились, ладно, не спрашивайте. Просто умоляю, не выше второго этажа, ладно. Через недели три приходит этот монах снова к отцу Игнатию, падает ему в ноги, говорит, спасибо, батюшка. Говорит, а что такое? Да вы спасли мне жизнь. Как я вас спас жизнь? Я вас 3 недели не видел. А вот тем, что вы мне сказали, чтобы не выше второго этажа. А что произошло? Да вы понимаете, снова явились мне те ангелы, которые являлись на Афоне, и сказали, слушай, ну все, отпуск истек, пора назад, так чем тебе целый месяц на пароходе и поезде ехать? Давай мы тебя по воздуху перенесем, да? Взяли за ручки и вот вынесли сейчас. Слава Богу, что только второй этаж был. Так вот, святитель Игнатий поясняет, вот, вывод из этих двух историй, в частности, что ложный дух, он же человека-убийца из камни, человека-убийца от начала, по евангельскому слову. И поэтому, хотя он и может являться в облике ангела света, и даже в облике Христа может являться, и Божьей Матери, кому угодно, но этот бес не может не скрыть свое подлинное намерение. И рано или поздно он приоткрывает, чего от нас он хочет, нашей гибели. И поэтому рано или поздно вот такие приступы отчаяния, глубочайшего разочарования, отчаяния, безблагодатной пустоты, они вдруг обнажают бездну, которая вырыта была в этой душе. Итак, мир духов может быть очень различным. И поэтому для человека очень важно узнать источник, с кем он встретился. Вспомните, все беды Фауста начинаются с того, что он не стал настаивать при знакомстве с Мефистофелем. Помните, Пуделек пролезает в комнату, где ведет свои ученые занятия доктор Фаустус. Там тоже очень занятная деталь, как пролезает там крест, который был вот, как бы, наклеен на притолку двери, с одной стороны отклеился, кажется, как-то загнулся крестик, поэтому оказалась незащищенная какая-то щель, и туда этот черный пудель просочился вслед за Фаустом. Но все равно Пуделек остается Пуделеком, а не учителем жизни, до той поры, пока Фауст не совершает прямой грех. Какой, помните, он начинает редактировать Библию, править ее по-своему. И вместо «вначале было слово», начинает перебирать разные варианты, и кончается «вначале было дело». Как только он, по сути говоря, переправил Евангелие, то есть возомнил себя выше Христа и апостола, тут же все, Пудель превращается в Мефистофеля, и начинается между ними контакт, но там прозвучит одна эпизод страшно интересный. Фауст спрашивает Мефистофеля, как ты зовешься? Мефистофель отмахивается. Мелочный вопрос. Фауст не настаивает, и после этого он оказывается, по сути говоря, в рабах у Мефистофеля. Итак, очень важно действительно просто настаивать на знакомстве, кто пришел. И ошибка в именовании, ошибка в признании может очень дорого стоить. Помните ли, у Достоевского есть замечательный пересказ одного эпизода из Киево-Печерского монастыря. Как некий старец, Исаакий, если я не ошибаюсь, старец вроде бы высокой жизни, но он слишком легко уверил себя в том, что он выше искушений поднялся. И однажды ему является Христос, естественно, Исаакий, в радости весь падает перед ним: «Господи, как же я удостоился такого видения» и так далее. Этот Христос, в кавычках, говорит ему: «Ну ты такой великий подвижник, поэтому ты мое возлюбленное чадо, я тебе явился, служи мне, исполняй мою волю». Ты говоришь: «Да, конечно, Господи, ради этого я здесь живу, рад исполнить любую твою волю, любую, да, попляши». И Исаакий, старый дурак, начинает плясать по келье. Но тут как раз после этого облик становится ясен, кто ему явился. Вот. И на утро монахи полуживого находят этого Исаакия у него в келье, по сути говоря, избитого бесом. Это Киево-Печерский Петерик, еще XI век, ну, а потом эту историю пересказывает и Достоевский. Да. Итак, мы можем встретиться с разными существами, и поэтому надо знать, что в духовном мире нужно ориентироваться. А теперь это нам поможет понять самые первые страницы библейской истории. Есть в Библии такие загадочные строки. Вот, например, 143-й псалом. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Или 3-я книга Царств. «Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог». Или еще более удивительная вещь. Тоже 3-я книга Царств, но 18-я глава. «Если Господь есть Бог». Вот это очень странно, потому что в нашем с вами современном лексиконе слова «Бог» и «Господь» — это синонимы. И поэтому фраза, которая начинается с такого странного вопроса, недоумения, «Если Господь есть Бог», она звучит очень странно. Тем не менее, это и есть фундаментальное утверждение Библии. Если мы с вами хотим выразить символ веры Нового Завета двумя словами, то эти два слова должны быть Иисус Христос. Потому что это не паспортные данные, это исповедание веры. И Иисус есть Христос. А вот символ веры Ветхого Завета выражается тоже двумя словами – Господь Бог. Потому что Господь и Бог не синонимы. В религиозном смысле Бог, Бог с большой буквы – это первоисточник всякого бытия, это абсолют, первоединая причина. А Господь – это тот, кто реально владычествует над нашими судьбами. И вот фундаментальное убеждение язычников – Господь не является Богом, и Бог не является Господом. Практически все религии мира языческие убеждены в том, что есть единый Бог. Но они полагают, что этот Бог ушел от людей. Этот Бог недостижим нашими средствами религиозными, магическими, мистическими. Что с этим Богом произошло? Почему он ушел? Ответы разные. Одни варианты кровавые. Они полагают, что на небесах произошло восстание, произошла битва, и высший изначальный Бог был оттеснен. Это, скажем, греческий вариант. В Греции, как вы помните, Верховный Господь – это Зевс. Но Зевс не является Богом, ну, я говорю, Богом с большой буквы, первопричиной и творцом всего мироздания. Потому что Бог всего лишь навсего, Зевс, всего лишь навсего потомственный пучист. Он сверг своего отца Кроноса, то же самое сделал с Ураносом. Мы можем вспомнить с вами шумеро-вавилонскую мифологию, и там видим подобные же мифы. Там повествуется о том, что была верховная диада богов, Апсу и Тиамат, верховная изначальная пара. И затем Тиамат решила избавиться от своего супруга Апсу. Она навела на него магический сон, Апсу заснул. После этого Тиамат его кастрировала, и Апсу лишился творческой мощи, и отныне он становится богом подземных вод. Подземные воды – это воды бездвижные, воды мертвые. Да, затем, в свою очередь, внук Тиамат по имени Мардук, он убивает свою бабушку и из ее трупа создает вселенную. Но поскольку у бабушки была немножко странная физиология, то получилось так, что когда Мардук проткнул ей глазки, то оттуда потекли реки Тигр и Евфрат, из бабушкиных волос выросли леса, из бабушкиных костей появились горы, ну а когда Мардук загнул ей хвост кверху, образовался Млечный Путь. Аналогичные мифы были у хеттов, аналогичные мифы, там, скажем, некий Кумарби откусил своему деду мужской член, да, тем самым кастрировав его и захватив власть. Такие мифы были у жителей Карфагена или Финикии, где Ваал, который является внуком первичного бога по имени Эль, кастрирует тоже Эля и восседает на его месте. Что стоит за этими образами? Архаичный человек не знает иного способа творчества, кроме сексуального. зачатие и рождение – это единственный путь, которым что-то новое может появиться. Поэтому понятно, что боги скорее рождают друг друга и рождают мир, нежели творят его. И поэтому кастрация – это означает лишение способности действовать. Ну, отсюда сами понимаете, молиться к этому изначальному богу, который кастрирован своими потомками, бессмысленно. Это все равно, что, да, мы помним о нем, что был такой, но не молимся. Почему? Потому что это все равно, что писать письмо к Никите Сергеевичу Хрущеву в 67-м году. Дорогой Никита Сергеевич, мы вас любим, помогите решить квартирный вопрос. Да ведь Брежнев Хрущева уже кастрировал к этому времени. И поэтому, если просить Хрущева, так только Брежнева разобидишь и его администрацию. А вы, мерзавцы, еще помните этого врага народа и партии и так далее. Да поэтому лучше про него забыть. Так, на уровне кухонных преданий можно отыскать анекдот, а был такой лысый у нас там и так далее. А знаешь, а в чем-то при нем было лучше даже, можно даже так немножко подиссидентствовать. Но молиться ему нельзя, обращаться к нему нельзя, публично упоминать его тоже не стоит. И вот это вот убеждение многих язычников. Значит, был высший бог, но он был оттеснен. В некоторых случаях это кровавый вариант. В некоторых мифологических системах это вариант более мягкий, скажем, в Египте, где изначальное божество Атум постепенно просто оттесняется. Там нет специального сюжета, но вот очевидно, по числу упоминаний божественных имен тех или других в текстах, становится понятно, что где-то, скажем, к первому тысячелетию, к началу рубежу второго первого тысячелетия, скорее почитание бога Ра оттесняет почитание Атума. Ну, в некоторых, скажем, случаях такого рода замены высшего бога чем-то иным, может быть, даже низшим, происходит по причинам, может быть, подобным тем, которые были в древнем Киеве. Вы помните, когда князь Владимир за 2 года до крещения Руси проводит реформу языческой мифологии, Перуна провозглашая верховным богом. Вот это надо заметить. Раз такого рода эксперимент был возможен, это значит, что у славян к тому времени внятная мифологическая система еще не оформилась. И поэтому были возможны такие перекомбинации богов. Но кроме того, я думаю, что за реформой князя Владимира стояла и еще одна вещь, которая хорошо известна вообще в целом по истории религии. Дело в том, что в случае завоевания одним народом народа другого, как правило, за этим не следует полное уничтожение мифологической системы этого народа, а следует перестановка акцента. Когда наверх пантеона ставятся боги-завоеватели, в данном случае, может быть, варяги, да, а боги туземного населения переводятся на уровень вторичных богов. Вот поэтому тоже это одна из социальных причин, но которая, тем не менее, имеет тоже тот же самый эффект. А теперь представьте себе, что, скажем, варвары, пусть даже в данном случае варяги, завоевали более культурный народ, может быть, менее способный к самоорганизации и менее искусный в военном деле, но, скажем, завоевали более, тем не менее, такой народ культурно более устойчивый и развитой и древний. Поэтому со временем что произойдет? Так скажем, произошло это с римлянами и греками. Римляне называли Грецию, но хотя римские легионы ходили по Афинам, но в отместку афинские философы пошли по Риму. Афинские философы, литераторы, поэты. Значит, у народа историческая память оказывается сильнее, чем политические диктаты. И поэтому представьте себе, у меня когда-то, я помню, в древних наших авторов, сказателей, в былинах наших, именно, скажем, такой-то бог, например, Тиамат и Апсу почитались высшими богами. А потом произошло, скажем, там какое-нибудь там аккадийское завоевание Шумера. И, скажем, аккадийские племена принесли с собой почитание воинствующего бога Мардука. И естественно, что храмы начали строиться в честь Мардука, начали гимны слагаться в честь Мардука, он стал официально высшим божеством. Но в моих школах и храмах, в семьях, есть же память о том, что когда-то Тиамат была верховной богиней, а отнюдь не Мардук. Значит, тогда надо на уровне философском осмыслить, почему так произошло. Почему теперь мы молимся иному богу, чем 3 поколения или 10 поколений назад. И тогда, в свою очередь, могут тоже возникать, вот в ответ на этот социальный заказ, возникать мифы, которые поясняют, почему именно некогда лучшие, древнейшие боги оказались оттесненными, а более поздние боги, боги-пришельцы, почему они оказались на первом месте. В общем, есть и социальные какие-то причины, есть, в конце концов, там всякие эдиповые комплексы и так далее. Вот, но это факт, который известен практически во всех мифологиях языческих народов. высшее божество не является первичным. И первичное божество не является правящим. Значит, другие варианты. Высшее божество делегировало власть над миром духом меньшего порядка. Почему? Ну, например, потому что мы, люди, слишком малые для того, чтобы нами интересоваться. И возникает идея, популярная у современных оккультистов, идея космической иерархии. Нами правит планетарный логос, выше есть солнечный логос, выше еще всякие логосы, целая лестница. Да, но к абсолюту молиться нельзя, он нас не слышит. Мы слишком малы, и поэтому он делегировал власть над нами духом меньшего порядка. Есть иные объяснительные системы. Вот, например, в Уганде есть племя Вакерева. Они полагают, что богом-творцом и изначально высшим божеством был бог по имени Намухангу. И однако Намуханге они не молятся. Когда миссионеры спрашивают, а почему вы не молитесь Намуханге, вы знаете, что он есть? Да, мы верим, он есть, он самый великий из всех богов. А почему вы ему не молитесь? Говорит, а зачем ему молиться, отвечает Вакерева. Ведь дело в том, что Намуханге слишком велик, и поэтому мы не можем навязать ему нашу волю. Наши заклинания, они слишком малы, и поэтому не могут подчинить волю высшему Богу нашим желаниям. То есть получается такой брежневский принцип. Экономика должна быть экономной. Поскольку резервы нашей магии недостаточно, чтобы подчинить нашей воле волю высшего Бога, поэтому мы будем колдовать над богами низшего порядка. Или, скажем, тоже в Уганде есть племя Бакингве. Они полагают, что, да, был Бог-творец, они его зовут Руханга. Этот Бог есть, он высший, но опять они ему не молятся. Спрашивают их, а почему вы-то не молитесь Богу-творцу? Они отвечают, а зачем ему молиться? Он и так добрый, он и так поможет. А надо молиться и приносить жертвы тем духам, которые рангом пониже, которые демоны, которые злые. Вот им надо приносить жертвы, чтобы они на всякий случай нам не вредили. Вообще аналогичная вещь была и в Древнем Риме. Алексей Федорович Лосев очень остроумно заметил, что древние римляне не столько верят, сколько не доверяют своим богам. И поэтому приносят жертвы для того, чтобы обезопасить себя от мести того или другого бога. И вот к этому, кроме того, еще одно объяснение, скажем, на Филиппинах, Симанги. Вот они полагают, что к высшему богу можно обращаться только в случае крайней нужды. Вот представьте себе, что у этого племени началась какая-то полоса несчастья, невезения. Крокодил не ловится, не растет кокос. Что делать? Естественно, что люди религиозные, поэтому они понимают, что дело надо искать, источник наших бед надо искать в области религии. Но ведь самый простой ответ на все вопросы – враги виноваты. Если у нас крокодил не ловится, значит кто-то на нас порчу навел. Кто посылает послов к врагам, к соседним племенам выведать? Ваши шаманы на нас порчу не наводили? Те клянутся и пожатся, да вы что, мужики, у нас же с вами договор УСВ-2, до сезона дождей никого не портим. Нет, мы не нарушали, мы порчу не наводили. Ясно, значит, дело не в порче, значит, мы виноваты, боги на нас гневаются. Какие боги? Ну, самый нижний уровень богов – духи предков. Так, что, с духами предками выяснят отношения? А почему здесь предки? Потому что это племя, скажем, считает, что оно в свое происхождение ведет, ну, по принципу тотемизма, ведет от кого-нибудь, там, скажем, славного народа, древесных лягушек, скажем. Собирают все племя, спрашивают, предков никто не обижал. Мальчишки лягушек из дудочки иглами не расстреливали, не топтали, точно не жарили, ничего. Нет, цвет, свято храним, с голоду помрем, где лягушки не съедим. Значит, вы все выясняете, да, не духи предков виноваты. Кто? Боги. Боги. Ну, с богами ясно, что надо делать. Богам нужны жертвы и потучнее. Сжигаются 2 тонны бананов, 2 десятка барашков. Дождей нет, как нет, крокодилы все равно не ловятся. Что делать? Самую страшную жертву приносит, человеческую, все равно не помогает. И тогда, если даже самые страшные жертвы не помогают, тогда вождь племени собирает народ и объявляет о том, что настала пора обратиться к Богу. А к Богу, не к богам, к Богу. А к Богу надо обращаться. Тапиди там его зовут. К Тапиди надо обращаться со самой страшной жертвой. Самая страшная жертва, это даже Симанги знают. Жертва Богу – дух сокрушен. И поэтому вождь объявляет недельное покаяние, пост и исповедь греха. Но это самая страшная жертва. И мы это по себе знаем, что эту жертву мы откладываем до самого последнего момента. Все что угодно, кроме исповеди. Вот каяться – это, пожалуйста, не надо. Лучше свечку поставить, 100 рублей на храм пожертвовать. Все что угодно. Батюшка, я готов 1000 рублей на храм отдать, но когда я буду исповедовать, вы уши заткните, ладно? Вот и все. Значит, объяснения разные. Почему разные народы знают, что был или есть единый Бог, но он, этот высший Бог, вне религии. И отсюда тот термин, который ввел еще Эмпедокл в религиоведение, «Deus otiosus» – праздный Бог, почивший Бог, ушедший Бог. Вот если это помнить, станет яснее смысл удивительного начала Моисеевой книги «Бытия» в Ветхом Завете. Помните, Бог в 6 дней создал мир, а в 7-й день почил от всех дел своих. Если мы с вами помним, будем помнить современную Моисею, терминологию языческих мифов, будет понятно, что хотел сказать Моисей. Дело в том, что для язычников именно Бог, который покоится, это высший Бог. Бог покоя, Deus Otiosus, это высший Бог. И поэтому Оригены хочет сказать, что Эль, которого якобы кастрировали по вашим мифам, потому что дело в том, что все эти вот жители Ханаана, Финикии, они же ведь семиты, это двоюродные братья евреев. И вот необходимо Моисею преодолеть это общесемитское мифологическое наследие. И он говорит, это неправда, Эль вернулся. Эль, господин, он создал мир и он с нами. Ну а теперь поставьте себя на место нормального язычника древнего. Итак, язычник знает, что есть единый Бог, но он ушел, он недостижим. Вот таким-то причинам. Что делать нам в этом случае? Вот спроецируем эту ситуацию в нашу современную. Представьте себе, что у нас с вами здесь спецкурс, спецсеминар по современному маркетингу, или как это там называется, умению вести антинародное хозяйство, это частное. Да, и вот, соответственно, мы с вами на уровне книжечек все выяснили, да, усвоили. И теперь я ставлю вам как контрольный вопрос. Итак, уважаемые коллеги, дамы и господа, ситуация такая, что вы хотите открыть в нашем городе ваш бизнес. Но, естественно, что у нас условия для бизнеса рискованные, тяжелые. И ситуация такая, в нашем с вами городе, провинциальном, далеком, у нас до Бога высоко, до царя далеко. У меня к вам вопрос, с чего вы начнете ваш бизнес? Если до Бога высоко, а до царя далеко. Ответ очевидный, дай взятку губернатору. Вот это и есть логика языческого мышления. Если до того высшего Бога мне не докричаться, надо подружиться с теми богами, которые поближе, демократичнее. Что нам до этого небесного аристократа, который брезгует с нами общаться, или которого давно свергли? Забудем его, давайте общаться с теми, кто ближе с нам, роднее, социально близок. И вот вспомните, скажем, римскую мифологию. Те боги, духи, которые максимально близки к людям. Это пенаты, лары, гении. Что такое гений? На русский язык слово гений лучше всего перевести домовой. Потому что, конечно, буквально это родовик, скорее, дух-родовик, фамильный дух, семейный. Но такого слова я в нашей мифологии не знаю, поэтому домовой это проще всего. Значит, что такое... Вот, я живу у себя в доме, не первое поколение. И вот у меня есть дух очага. Ну, на самом деле, у греков и у римлян была масса всяких духов. У них только за работу входной двери 7 богов отвечали. Вот, каждый за свою там петлю, там замок и так далее, там порожек и прочее. Да. Так вот, значит, есть у меня мои домашние боги. У них своя строгая специализация, да, своя зона ответственности, экономическая территория у каждого из них. Значит, проблема вот в чем. Понимаете, вот очень важно понять, что язычество, по сути своей, плюралистично. Богов много, и поэтому надо терпимо относиться ко всем богам. Единого бога-то нет в нашем проявленном мире. А здесь богов много, и надо уметь дружить со всеми ними. Вот представьте себе, у меня дома есть мои боги, мой деньги. И у меня с ними добрые отношения. Мои боги за что они отвечают? За то, чтобы камин не прогорел, или печка там не прогорела, угара, чтобы не было от печки. За урожай в поле, за плодовитость скота, за мою собственную плодовитость, естественно, и так далее. Вот узкий круг такой семейной, хорошей жизни. Теперь представьте себе, что мой друг, Тит Ливий, приглашает меня к себе на семейный праздник. Представим себе, что у Тита Ливия стандартная американская семья из 4 человек. И вот он приглашает меня на семейный праздник, семейный, подчеркиваю. Значит, я каждого члена семьи должен, это общий праздник, каждого должен поздравить и принести подарок. Итак, по закону дипломатического протокола, сколько подарков я должен принести в дом, в котором живет 4 человека? Ответ, как минимум 5 подарков. Потому что по одному подарочку каждому из людей и еще один местным богам. Символически, пусть хоть цветочек, просто цветочек, по дороге сорви. Ну, блюдечко молока, ну, крошку хлеба, ну, яблоко возьми, дай, жалко, что ли? Ну, это надо же просто, ну, из уважения просто. Принеси эту маленькую символическую жертву. Почему я эту жертву должен принести? Не потому, что я этих богов чту, и не потому, что я их боюсь. Плевать я на них хотел. Потому что у меня точно такие же боги у самого за печкой живут. Проблема не в этом. Они мне ничего сделать не могут. Между нами дорога и забор. Поэтому я их не боюсь. Проблема в другом. Что если я был в гостях у Тита Ливия и не почесал за ухом его гения, то тот обидится на кого? На Тита Ливия и будет мстить ему. И Тит Ливий через неделю заметит, что у него теленок подох, не знаю, там, скажем, жена кипятком ногу обвалила, ребенок в желтухе свалился, капуста на корню померзла. Он начнет задумываться, в чем проблема моя. Я же сейчас благочестивый, все свои обряды выполняю. Богам все, что надо, приношу. Почему боги на меня, мои домашние боги же, почему они на меня обозлились? И начнет вспоминать, кто мог их обидеть, если не он сам. И вспомнит, а у меня друган был, зараза, это же цветочка не принес. Это боги обиделись на него, а мстят мне. И Тит Ливий пойдет чистить морду мне. И поэтому его богов я не боюсь, но кулаки-то у него сильные. Вот это принцип языческой терпимости. Значит, язычник терпимо относится к чужим богам на чужой территории. Если римлянин или грек едет в Египет, он со спокойной совестью приносит жертвы местным богам. Но язычник нетерпим к неверующим на своей территории. То есть понятно, разные грани терпимости. В гостях я могу поклоняться любым богам, и мои боги на меня не обидятся. Но если мой гость не поклонился моим богам, это недопустимо. Вот поэтому поймите, в чем секрет гонений на христиан в Римской империи. От христиан не требовали отречения от Христа. Верьте во что угодно, ваши проблемы. Если вы такие идиоты, что считаете, что Бога можно распять на кресте позорной рабской казнью, но это ваши проблемы и ваши психики, а у нас свобода совести. Правда, такого слова они не знали. Ну ладно. Да, а здесь, раз вы граждане империи, извольте приносить жертву официальным богам империи. От вас не убудет. Мы сами в них не верим. Это не важно. Но важно то, что когда наши предки приносили им жертвы, империя была сильной. А теперь среди нас появились сволочи, атеисты, христиане. И видите, варвары со всех сторон атакуют. Собственно говоря, это то, чего сегодня тоже требуют от христиан. Терпимости и широты взгляда. А теперь другая черта, связанная с языческим религиозным опытом. Итак, если богов много, то отсюда вы понимаете главный вопрос языческого богословия. Как узнать, кто из богов виноват конкретно в этой ситуации? Кому, кого благодарить, кого винить, чьей, чего гнева опасаться? Это ведь хорошо быть христианином, монотеистом. За все обращаешься к Господу. Господи, прости, Господи, слава тебе, Господи, помоги. А если этих господей у вас 300 или 200 000, это самые скромные подсчеты в индийском пантеоне, там порядка 200 000 богов и боги, то как выяснить, как кому молиться, как кому приносить жертву? Это все очень непростой вопрос. Потому что дело в том, что полномочия самых разных богов тоже могут перекрываться. И вот представьте себе, что у меня, скажем, там жена заболела, нога у нее распухла. Кому приносить жертву? Ну ладно, по женской части у нас там Венера за все отвечает. Значит, я беру ягненочка, иду в храм к Венере, говорю, Венера, помоги, глотку ягненку перерезай. Нога у жены не проходит. Ладно, пойдем дальше. Беру следующего ягненка, да, иду к Афине. Афина, ты наша, здешняя, туземная. Афина, помоги, перерезаю. Опять нога не проходит. В чем проблема? Ладно, пойду там Эскулап молюсь. Беру ягненка опять. Эскулап, помоги, опять не проходит. Ладно. Ну, к Зевсу, что ли. Ну, понимаете, но этих богов больше, чем у меня ягнят-то. Вот. И поэтому просто экономическая проблема серьезная, кому из них как молиться. И вот отсюда вам будет понятен один эпизод из церковной уже истории. Вы помните, что коренным таким вот пунктом перелома в европейской истории является битва императора Константина с императором Максентием у Мульвийского моста. Именно во время этой битвы, как известно, перед нею Константину было дано знамение креста «Сим победишь», Ника. Да. И вот тогда Константин обратился ко Христу, победил в той битве, да, и стал после этого христианином, и Римская империя стала христианской. Но мы эту историю часто слышим в храмах, в церковных учебниках читаем. Но давайте задумаемся, что произошло с Константином в ту ночь перед боем. Церковный историк Сократ Схоластик, это историк V века, он приводит очень интересную деталь, что ночь перед битвой с Максентием Константин провел в размышлениях. В размышлениях он спросил себя, какого бы Бога призвать ему помощником в битве. Понимаете, в чем дело? Константин понимал, да, есть римские боги, все понятно. Но как вы думаете, в той битве на чьей стороне были римские боги? Дело в том, что Константин вел за собой армию из Германии, германские легионы, с Рейна и отчасти с Дуная. А он шел завоевывать Италию, по сути говоря. И Максентий, он был, они были соимператорами, но Максентий владел Римом. Значит, поэтому понятно, что римские боги, боги Ватиканского холма и так далее, они скорее были на стороне Максентия, с точки зрения языческой логики. Кроме того, понимаете, логика шаманизма и колдовства предполагает, что тот, кто знает имена богов, знает формулы заклинаний и умеет точно принести им жертву, тот заручился поддержкой богов. Вот скажем, в государственной мифологии, это очень важно, как бы миф о государстве, миф об истории Рима. Вот в этом мифологизированной истории Рима хранилось очень интересное воспоминание, когда Рим завоевывал Италию еще в период ранней республики. Как римляне подчинили своей власти город Веи. Они долго этот город осаждали, взять не могли. И тогда они сделали подкоп под городской стеной. Этот подкоп довели до центра города. И что вы думаете, порох туда заложили? Или прошли по этому подкопу, там, как троянцы сзади с тыла напали на жителей Веи, оборонявших город? Ничего подобного. По этому подкопу прошли жрецы, римские жрецы, которые вышли в центральном храме, в центральном святилище Веев, накануне годового праздника в честь богов-покровителей Веев. И вместо, накануне ночью, вместо местных городских жрецов исполнили ритуалы и принесли жертвы богам города Веи. И тогда эти боги пришли на сторону римлян, и на следующий день город пал. Значит, это вот очень важно такое понимание, что как бы, если ты обращаешься к богам, и все правильно по ритуалу делаешь, в общем, они могут быть твои. Ситуация такая. Максентий идет из Рима, и значит, он идет с римскими войками. И поэтому у Константина просто нет иного выбора, по большому счету, как обратиться к Богу, который заведомо не на стороне его врага. На стороне его врага все боги Римской империи, это и так понятно. Поэтому единственная возможность победить, это обратиться к Богу, которого Римская империя не признает. И поэтому в этом решении Константина, это отдельный вопрос, там действительно было ли ему видение или что-то, но даже с точки зрения такой как бы государственной мифологии, решение было вполне логичным. Воззвать к тому Богу, который Римской империей гонил. Но и потом оказалось, что и действительно произошло чудо. Это, понимаете, с точки зрения военной истории действительно чудо, потому что у Максентия была позиция А, более выигрышная. Константин бы проиграл бы, если бы Максентий остался в городе. У Константина не было сил для штурма Рима. Если бы его оппонент не вышел из города на битву в открытое поле, Константин проиграл. Но Максентия подвели его римские боги. Потому что шли все жрецы и гаруспики. Когда император попросил их предсказать, кто победит, все жрецы ему сказали, выйди вон из города, боги с тобою, победа будет с тобой. И получилось, что, следуя именно указаниям языческих оракулов, Максентий пошел, в конце концов, на смерть. Кстати, аналогичная история, но с иным, конечно, концом, была во время греко-персидских войн. Греческие историки утверждают, что накануне битвы при Марафоне греки видели дух марафонской равнины, который появился во время битвы с персами и помогал грекам в войне с персами. Итак, духи, боги, они, каждый из них отвечает за свою область, локализованы. Да, у каждого бога свой город, свой участок территории, свой народ, свой храм, свое святилище. Там, выше нас, есть, конечно, какой-то бог, наверняка есть. Там, помните Платона, который утверждает, что олимпийские боги в главе с Зевсом идут по краю небес, и питаются тем светом, который исходит из центра. То есть явно, что все эти боги по причастию, все эти боги не самостоятельны. Да. Но, тем не менее, надежды на то, что можно добраться туда, никакой не существует. И вот есть много богов, и надо устроить свои отношения с ними. А теперь давайте вспомним с вами несколько библейских эпизодов. В чем была невероятная дерзость Библии? Библейские пророки поставили знак равенства между своим Господом, своим гением. Понимаете, как перевести на латинский язык слова, которые знаете вы все? Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это и есть типичное фамильное божество. Бог Авраама, Исаака и Иакова на языке вот той язычной мысли, это все равно, что покровитель семьи Тита Ливия. И вот это и был главный повод для недоумений всех людей, которые жили в библейскую эпоху. Каков статус этого гения? Бога Авраама, Исаака и Иакова. Когда мы с вами читаем сегодня библейские страницы, мы испытываем в ряде случаев какое-то глубокое недоумение. Нас поражает тупость библейских персонажей. Мы не можем объяснить эту тупость. Понимаете, ну скажем, ну сколько им Господь являет чудес, открывается, говорит, а они все стоят. Вспомните Израиль, египетского фараона. Сколько чудес потрясающих, а? Да если бы на наших глазах хоть десятая доля того произошла, да мы с вами все схимниками уже были. А эти, как так может быть? Вот давайте с вами теперь вспомним несколько эпизодов библейских. Но попробуем посмотреть на них глазами язычника. Итак, начнем с Авраама. Авраам живет в земле Ур, и у Авраама, который достиг уже старости, есть одна беда. У Авраама нет детей. И стар уже он, старая его супруга, надежды на детей быть уже не может. А дело в том, что для Авраама и Сары это особая боль. Это не та боль, которая знакома нам с вами. Боль от того, что вот некому будет, не будет опоры в старости, не будет продолжения моего рода, нет у кого-то неизрасходован запас любви, ласки, что-то не узнано, не пережито в этой жизни. Нет, кроме всех этих мотивов, которые подчиняют боль бездетному человеку нашей эпохи, у жителей Ура был иной мотив для боли, если этот человек бездетен. По представлениям древних шумеров, а речь идет именно о Шумерах, это ближе к, ну, к нынешнему Кувейту, скажем так, эта территория находится. Да. У древних шумеров было представление о том, что все души людей идут в ад. Все. Рая шумер не знает. Это подобно викингам, у которых тоже практически все души, кроме тех, кто вот, ну, погиб на поле боя, все идут в ад. Ну, кстати, и воины тоже идут в ад, только там, может быть, чуть-чуть более комфортабельные номера, а, в общем, все равно никакого рая все-таки там нету такого. Ад, по шумерским представлениям, называется кур. Причем это очень интересно, потому что на шумерском языке кур буквально означает горы. Горы. То есть ад – это горная страна. И только если знать историю Шумера, можно понять почему. А дело в том, что Шумер – это традиционная древнейшая земледельческая цивилизация. И эта цивилизация всегда подвергалась набегам. Откуда? С Кавказа. Соответственно, выход с Кавказских гор, с гор всегда скатывалась смерть и разрушение. Как, скажем, для России это была дикая степь, для Киевской Руси, постоянная угроза смерти. Как в средние века для Европы смерть – это народы моря, викинги, которые вплоть до Сицилии доплывали и грабили все побережья европейские. Вот точно так же для древнего Шумера источник варварской постоянной угрозы – это горы и горные племена, чеченцы. Да. Значит, поэтому с горами связывается смерть, ад, ужас. И вот все души идут в преисподние земли. Но там, в аду, чуть-чуть лучше, чем другим, может быть тем, у кого на земле есть взрослые дети. Эти дети приносят на земле жертвы за упокой души отца, родителей, и поэтому этим усопшим старикам на том свете легче и лучше. А у Авраама и Сары нет детей. И это тоже был повод для того, чтобы, может быть, не сами они, но их окружающие, их родственники с ужасом смотрели на их бездетность. И вдруг Аврааму кто-то является. И этот кто-то знает самую больную и тайную струнку души этого старика. и говорит: иди за мной, я тебе дам наследие. Я умножу род твой паче песка морского, паче звезд на небе. И Авраам откликается, идет. Причем то, что делает Авраам, это поразительно, потому что Авраам уходит из города, из своей земли. Или, как говорится в Библии, изыди от родства твоего. Это для нас с вами легко переехать из одного города в другой, из одной страны в другую. Для людей архаического мира это страшно. Потому что если я живу в своем городе, я охраняю его законы. Но для многих народов древнего мира слова иностранец и раб – это слова синонимы. Потому что если я ухожу из своего города, из-под защиты своей армии, то я тем самым вешаю себя на груди табличку. Кто хочет меня покорить? Кто хочет обратить меня в рабство? Я ухожу из-под защиты своих богов, своих святынь, своих законов, своей армии. Или это означает социальная смерть. То есть Авраам претерпевает социальную смерть. И в этом смысле это прообраз добровольной смерти и жертвы Христа. Итак, Авраам уходит от родства своего и идет через весь Ближний Восток. Он, конечно, богатый человек, у него есть своя дружина, но крохотная, что там 400-500 человек? Конечно, какая-нибудь там армия, более-менее организованная, любой феодал, местный князек спокойно мог их разбить. Но, тем не менее, Авраам доходит до земли обетованной, доходит до Палестины и поселяется там. И вот здесь-то и начинается самое страшное для него. Понимаете, за всю историю жизни Авраама мы можем насчитать порядка 12 явлений ему Бога. И тем не менее апостол Павел называет и Авраама отцом верующих, а Киркегор спустя века рыцарем веры. Слушайте, если бы нам с вами 12 раз в жизни явился Господь, да разве бы стали называть себя верующим? Какой тут подвиг веры, если постоянные такие видения? И тем не менее Авраам действительно совершает подвиг веры. В чем этот подвиг? Смотрите, Авраам поселяется в земле обетованной. Культ. Это Ханаан, это область, населенная давно уже земледельческими народами, не кочевниками, не скотоводами, земледельцы. Любой земледельческий культ – это культ, который включает в себя оргиастические всякие вещи. Это культ фаллоса, это культ семени, зачатия, рождения и так далее. И вот на Ханаане всюду стояли эти высеченные из камня и дерева фаллос. Стихиям жизни и пола поклонялись все туземные племена. И вот приходит туда Авраам, он мечтает, чтобы у него был сын. Но разве сын у него рождается? Проходит еще, насколько я помню, минимум 11 лет, прежде чем у Авраама появляется сын в Ханаане. А смотрите, насколько это страшно. Представьте себе эти 11 лет бездетности. Авраам оставил все, доверился этому Богу, пришел, и с каждым годом он стареет. С каждым годом надежды исчезают. А вокруг огромное количество племен, которые поклоняются фалосу. И смотрите, у них и скот плодится, и дети у них. И тут понятное дело, что и соседи, и здравый смысл внушают Аврааму: слушай, ты поверил Богу-шутнику. Этот Бог, который есть в тебе, он пошутил, он издевается над тобой, стариком. Он не может дать тебе того, что обещал. Может дать тебе детей и не дает. Приди к нам, поучаствуй, помедитируй с нами. Хочешь левую руку, хочешь правую. Да, помедитируй с нами, и у тебя все будет в порядке вещей. И вот вынести 10 лет таких искушений, это было очень тяжело. Теперь вспомним египетский эпизод. Моисей уже. Моисей в пустыне, это очень важно понять, в пустыне встречает некоего Бога. Опять некоего Бога. Это нам с вами понятно, кто это. Моисею это было непонятно, а тем, кто рядом с ним, тоже еще не понял. Поэтому Моисей спрашивает, как имя твое? Так он даже имя отказывается сообщить. Собеседник Моисея. Иди к народу моему, выведи его из Египта. Моисей идет к фараону и просит его, отпусти народ мой. Да? То есть, на чисто египетском языке Моисей обращается к фараону и говорит, let my people go. Да. Фараон ничего против не имеет. Пожалуйста, никаких проблем. Да, это спиричуэлс именно на эту тему. Раз история Моисея и фараона в этой песне описывается. Замечательная песня. Да, по мелодии, по крайней мере, в текст не вчитывался. Думаю, что он тоже хороший. Так вот, Дальше мы видим такой странный эпизод. Фараон соглашается. Пожалуйста, иди. Но только он спрашивает, как, где ты будешь к какому Богу молиться? Что каждый гражданин у нас в империи, конечно, может молиться своим богам. Естественно, у вас, у евреев, есть свои национальные боги, ничего против не имею. Помолитесь им, пожалуйста. Только не забудьте одно. Помолитесь про меня тоже. Как императрица Екатерина Великая. Она, пожалуйста, у нее была полная свобода совести, только одно условие в империи. Что даже буддисты молились про нее, своим молением, своим богам. Что мусульмане молились императрице. И никаких других требований больше не надо. Также и фараон. Пожалуйста, молитесь, но и про меня тоже не забудьте. Ну, естественно, тоже Моисей не против. Да. Фараон дальше. Я могу даже помочь, собственно говоря, вам. Что организовать, где вы будете молиться, там, может быть, охрану послать, еще что-то. Готов дать вам свободу от работы на эти дни, пожалуйста, потому что, сами понимаете, нужно. Мы озабочены проблемами духовного воспитания молодежи там, и так далее. Конечно, надо, духовность, нравственность нам нужна. Все понятно. Да. И тут Моисей делает страшную ошибку в глазах фараона. Моисей говорит, ты знаешь, нам никакой храм не надо предоставлять. Никакой там площади очищать для этого нам не надо. Молиться мы пойдем в пустыню. И вот здесь фараон меняется. Он каменеет. Здесь следует то, что на языке Библии называется «Бог ожесточил сердце фараона». Что означает «ожесточил»? Это означает всего лишь навсего. Не дал благодатного просветления. Фараон остался просто обычным человеком, который по обычным, нормальным законам нашей логики делает свои умозаключения. А заключение он приходит страшным, но логичным. Представьте себе, я директор школы или вот этого дворца культуры. И приходит ко мне какой-нибудь замечательный иностранный миссионер, говорит, вы знаете, мы вот хотели бы арендовать помещение в вашей школе для того, чтобы проводить здесь молитвенные собрания. Я говорю, ну вы знаете, по нашим законам молитвенные собрания в школе, в общем-то, не очень можно проводить. Тут он начинает шуршать. Миссионер чем-то там в карманчике. Такой шелест приятный, зеленый. Да. Я говорю, ну вы знаете, конечно, ради воспитания молодежи и духовности, я тут же говорю. В общем, конечно, мы готовы пойти. Тут он еще намекает на то, что вы знаете, мы вам бесплатно пару компьютеров подарим, да, вот и так далее. Ну тут вообще, конечно, ясно, мир, дружба, жвачка. Да, обещает после этого свозить меня в Америку. Говорит, вы знаете, у нас такая духовность. Вы не видели, как мы работаем с молодежью? Говорит, нет, не видел. А приезжайте к нам в Калифорнию, мы покажем, что мы там с нею делаем. Кстати, жену вашу можете взять, все это наш счет. Тут я говорю, ну конечно, что вы. Конечно, главная духовность, какие проблемы, не будем формалистами, что вы. Значит, когда вы хотите у нас тут собираться молиться, вы говорите, да, пожалуйста, да. Вот, пожалуйста, субботу, воскресенье, ради Бога, приходите, да. Вот все, договорились, конвертик он мне дал, все нормально. И он же уходит, и тут дернуло меня нелегкое. Задать ему вопрос, зачем зовут? А, простите, я забыл спросить, какому Богу-то вы молиться будете? А этот миссионер на пороге бросает, как какому? Сатане. И тут у меня сердечко ёкает. Я сам ни в Бога, ни в черта не верю. Но, понимаете, если в РАНО узнаю, в департаменте образования, что я сатанистом продал свой зал, да, то здесь, конечно, неприятности не оберешься. И поэтому со скрипом я достаю назад конвертик, говорю, ай, нет, здесь не получится, берите конвертик назад, но, увы, я сатанистов в школу пустить не могу. Вот, понимаете, вот это и есть линия поведения фараона. Он не против того, чтобы Моисей со своим евреем молился своему Богу. Его интересует друг между делом, кому вы будете молиться. Моисей говорит, в пустыню пойдем молиться. Подумайте сами, что это в переводе на египетский язык означает. Египет – это страна, в которой все не так, как у нас. Во всех языках мира слово «небо» – это слово мужского рода, в крайнем случае среднего. Земля всюду женского рода, кроме Египта. В египетском языке слово «небо» женского, помните, богиня Геб изображается, небо, именно богиня, делающая мостик. А земля мужского рода. Почему? Потому что в Египте не идут дожди. Ясная ассоциация, да? Дожди, семя, мужское семя, которое падает в борозду, в землю и рождается новая жизнь. В шумерском языке слова «дождь» и «сперма» – это одно и то же слово даже. Вот. А в Египте это не так. В Египте дождей в принципе не бывает. А вода, оплодотворяющая землю, она по Нилу течет. Поэтому, собственно, Нил, несущий жизнедательное семя, это мужское начало, а небо, это скорее уж тогда остается женское. С одной стороны. С другой, соответственно, что это означает? Что нет дождей. Значит, жизнь есть там, куда достиг разлив Нила. Куда Нил в этом году донес свои воды во время разлива, там жизнь. Шаг дальше – смерть. И египетский крестьянин мог стоять одной ногой в зоне жизни, другой в зоне смерти. Где уже вот все, там нету воды, там нет ила, там песок. И там никакой жизни нет. И пустыня – это область сета, Бога Сета, Бога Смерти. Бог смерти, Бог зла, Бог тьмы. И вдруг Моисей говорит, мы идем молиться в пустыне. Кому? Для египтянина совершенно понятно. Как угодно этого Бога называют, тем более, что ты сам говоришь, что Бог твой не имеет имени. Но это маскируется, а я-то понимаю, что ты Сету идешь молиться. И оцените гражданское мужество фараона. Он берет свое разрешение назад. И он готов рисковать с собой и всем чем угодно. Но он не допускает расцвета с того, что он считает сатанизмом в своей стране. И поэтому затем все следующие 10 казней, страшно, он ведь видит, что Моисей не брешет. За Моисеем стоит какая-то сила, но сила страшная. Бог Моисея делает все от него зависящее, чтобы убедить фараона в его правоте. Бог Моисея сеет смерть. Он гасит солнце. Египетская религия, религия солнца. Бог Моисея наводит тьму на Египет. Тем более понятно, что это Бог смерти. Тем более ему нельзя молиться. То есть эти казни, они только укрепляют фараона. Он всем готов рискнуть. Религия Египта, конечно же, там, кадуцей и так далее, это религия тоже фаллическая. Религия жизни, это понятно. Бог Моисея убивает всех первенцев в Египте. Да. Религия Египта, это религия жизнедателя Нила. Нил – это жизнь в Египте. Бог Моисея отравляет Нил. Нил вскипает кровью, вода в кровь превращается. Потом он наводит всякую саранчу, мухи, падаль и так далее. Это Бог, который несет смерть. И поймите, даже когда, самое страшное прошло, когда дети в Египте были уничтожены, фараон не выдерживает. Он отпускает евреев от себя. Но все равно какая-то удивительная в нем государственная совесть в этом человеке, фараоне. Он считает, что эту заразу нельзя отпускать дальше. Все равно, несмотря на все потери, которые Египет уже понес в противостоянии евреям, он собирает остатки армии и мчится в погоню. Чтобы не допустить, пусть даже не у меня, но даже чтобы у соседей, чтобы ничего подобного не повторилось. Сатанисты должны быть уничтожены, в какой бы стране они ни жили, куда бы они ни шли. И тогда уже окончательно эта египетская армия гибнет. То есть, понимаете, многие сюжеты Библии непонятны. Если мы с самого начала исходим из того, что является средоточием христианской веры. Господь есть Бог. Тот Господь, которому служит Моисей, Авраам, еврейские пророки, есть тот Бог, имя которому любовь, тот единый Бог, которому мы с вами почитаем, молимся и так далее. Но для окружающих людей, которые жили рядом с этими пророками, это было непонятно. И это было предметом искушения. Дальше. Моисей ведет свой народ по пустыне. И вспомните, евреи начинают бунтовать. И опять я помню свое семинарское недоумение. Ну ладно, фараон, язычник, понятно, что он ничего не понимал. Но евреи-то, они-то видели, какие чудеса им Господь дал. Перепылами их до отрыжки кормил. Из скалы, из, там, понимаете ли, воду источал. Соленый источник в пресный превращал. Воду, море перед ними раздвигал. Что еще этим жидам надо? Что же они все время, понимаете ли, бунтуют против Моисея? Вот искреннее такое семинарское непонимание, недоумение у меня было. Только потом, спустя годы, я понял, в чем дело. Потому что для евреев не было сомнений у них, что да, Моисей пророк, Моисей посланник, да, правда, за Моисеем стоит Бог. Какой Бог, было непонятно. Потому что у евреев поселяется то же подозрение, которое поселилось в сердце фараона. Может быть, Бог Моисея – это Бог смерти? Потому что, смотрите, он ведет неизвестно куда. Это странный Бог, у которого, во-первых, нет своей земли. У каждого порядочного Бога должны быть свои 600. У Бога Моисея этой земли нет. Значит, это не Бог, который покровительствует земле. Откуда он? Из преисподней, что ли? Почему у него нет своей земли? Дальше. Он говорит, что он нас ведет в землю обетованную. Но куда он нас привел? В Синайскую пустыню. Сколько хода от Египта до Палестины? Даже пешком, с рюкзаком, с детьми, с кармом и так далее, но за полгода вы точно дойдете. Моисей 40 лет водит евреев в пустыне. Кругами они это видят. Причем Синайская пустыня – это страшная вещь, это хуже любых каракумов. Это надо действительно съездить туда, чтобы посмотреть. Эти горы свежие довольно, вулканическими образованиями, какими-то там протоками. Там. То есть, вот знаете, полное отсутствие растительности. Это абсолютно бесчеловечный пейзаж. То есть, единственная ассоциация, которая всех приводит, которые видят и бывают там, это то, что здесь какая-то битва драконов произошла, и вот голые склоны исцарапаны когтями сверху до подошвы. Ни источников, ни жуткая жара. Бесчеловечный мир. И по этому миру 40 лет ходят евреи. Умирают. И у них рождается подозрение. Может быть, Бог Моисея хочет нас убить, и они правы. Именно этого и хотел Бог Моисея. Потому что эти 40 лет, действительно, в Библии это прямо в конце концов говорится, Бог водит евреев в пустыне, чтобы все они умерли. Мотивация, правда, там такая, что не могут войти в свободную страну те, кто родились в рабстве. И поэтому то поколение, которое вышло из Египта, оно должно остаться в пустыне. Даже Моисей, он только издалека увидел землю обетованную, но не вошел туда. Умер до этого. И поэтому только те поколения, которые родились в ходе странствий, уже на свободе, пусть в нищете, в ужасных условиях, но на свободе, только они вошли в Израиль, только они вошли в Палестину. А так понятно. У евреев возникает ощущение, это странный Бог, он нас убивает, вернемся туда, в Египет. Это Бог смерти, а там боги жизни, вернемся туда. И вот это очень трудно было понять евреям во все века. Потом проходит столетие, следующее искушение для евреев, вавилонское пленение. Их переселяют в Вавилон, на реке Вавилонские. Там оседах, умыплаков, не еда поминали тебя, Иерусалим. И там то же самое искушение. Дело в том, что по языческим представлениям у каждой земли есть свои боги. И поэтому, если я переехал в чужую страну, я должен почитать местную богу. Плюс к этому. Если во время столкновения двух стран, двух армий, моя армия, мой народ проиграл, это означает, что мои боги слабее, чем боги-завоеватели. А если это так, то прикинь, человек, надо ли почитать более слабых богов? Напротив, надо поклониться более высоким. И поэтому, когда евреев мало того, что победили, их еще перевезли в чужую землю, то самый логический был вывод – поклониться местным богам. Да, Ягва замечательно, но Ягва – это там, в Палестине, а мы, увы, здесь, в Вавилоне, и с волками жить, по волчьи выть. И вот тут появляются пророки, которые говорят, это неправда. Бог наш, Бог Израиль, это Бог Вселенной. Небеса – подножие ног Его. Они напоминают то, что Моисей говорил своему народу. Да, у нашего Бога нет 600-ок, просто потому, что вся земля Его. Господня земля и вся исполнение ее. И поэтому у него нет своей избранной особой страны, деляночки. И поэтому не меряй его с теми богами. Вот тогда нам станет понятно вот вся, весь трагизм этой библейской истории. И весь пафос христианского мученичества. Потому что язычники от христиан требовали только одно. Отнеситесь к Христу так, как мы относимся к нашим богам. Мы в наших богах видим одно из множественных проявлений божественного начала. Вот и вы будьте плюралистами. Христиане говорили нет. Почему? Потому что слишком радостно и слишком необычно была эта возможность обращаться к Богу прямо, напрямую, минуя всевозможные посреднические иерархии. Но когда-то действительно люди пали. Человек, когда пал, он, знаете, когда человек падает с высоты, он может удариться и может забыть то, что он видел там, на высоте. Но память о том, что я упал, она остается. Синяки, переломы, они болят. Вот так же и у всех народов мира. У них сохранилась память о грехопадении. Они забыли, что было там до этого, но во всех мифах есть память о том, что были времена, когда люди жили рядом с богами. А потом что-то произошло, мы упали. Что произошло потом? Вы знаете, так бывает часто в отношениях между людьми. Когда я чувствую, что я согрешил перед каким-то человеком, предал его, не поддержал в нужную минуту, гадость сделал, в общем, то естественно, что у меня рождается желание пореже видеть его, отвернуться. Вот точно так же и у людей, когда они согрешили и отпали от Бога, не Бог спрятался от людей. Люди предпочли создать такую систему мировоззрения, чтобы про Бога вспоминать пореже. Ну а кроме того, представьте себе, что наконец вот тоже по миру людей, нашему опыту, я поругался с каким-нибудь моим другом. Да? Разругались, но я все-таки хочу. Надо его примириться. Мужество для того, чтобы прямо пойти и сказать, прости меня, я иди. Нет, такого мужества мне не хватает. Тогда я захожу третьего, говорю, слушай, Вася, ты бы к Мише сходила, сказала, проведала бы, ладно, что там Миша думает по поводу вчерашнего, может, простит он меня. И ведем разговор через третьи лица. Но если этот самый Вася не заинтересован в том, чтобы мы помирились с Мишей, то понимаете, что он сделает? Придет к Мише и скажет, слушай, ты знаешь, Леха такое про тебя сказал. Нет, я случайно услышал, ты знаешь, но я возмутился. Слушай, я даже не хочу тебе говорить, потому что я с этим не согласен. Так, ну вот просто возмутительно, просто последний идет такому же. Ты настаиваешь, что я сказал? Ну хорошо, слушай, ну, ты пойми, это не я, да? Вот, значит, он. Затем идет ко мне и говорит, слушай, Леха, ты знаешь, Миша, он, я так случайно услышал, ты знаешь, он такого мнения о тебе, ты знаешь, я просто не понимаю, как люди могут быть такими близорукими, как они могут вот так про тебя думать, да? Нет, я даже повторить не решаюсь. Ты хочешь, да? Ну ладно, я сейчас скажу. То есть, короче, дело кончится тем, что все пойдет на ножах. Так вот, судя по результатам религиозной истории человечества, те посредники, к которым обратились первобытные люди, были из этой породы, которые так вот втиснулись между падшими людьми и Богом и сказали: «Забудь о Боге, мне молись, мои вернее награды». Это Асмодей у Жуковского, так говорит, в поэме «Асмодей дело», если, насколько я помню. «Мои вернее награды». Там тот Бог, он жестокий тиран, как пишет Блаватская, с невежеством во хвосте и так далее. Что ему молиться? А мы тут всегда, нас много, имя нам легион, и мы отзывчивы. Ты только позови, я не струшу, товарищ, время. Да, явимся, поможем, никаких проблем. Да. Значит, вот поэтому для христиан было очень радостно обнаружить, что на вопрос Данте есть ответ. Помните этот дантовский вопрос? Я поднял глаза к небу, чтобы увидеть, видит ли меня. И оказалось, видит. Оказалось, что даже субспеция термитатис, под знаком вечности, с высот вечности, человек различим. Бог не безразличен к человеку. Бог есть любовь. Тот высший Бог изначально. И поэтому для христианина было уже невозможно размениваться вместо почитания любви единого Бога, молиться, поклоняться каким-то духом промежуточным, а тем более с весьма скандальным характером. И вот поэтому между Богом и богами идет война. Потому что боги, эти языческие духи, предпочли обратить религиозную активность людей на себя. Бог прорывается через этот блокад, явившись даже человеку, и требует ответной любви. И человеку радостно быть рабом Божиим, а не служкой богов. Это радостно, это огромная честь, которая возвышает человека. И поэтому для христиан лучше было пойти на смерть, нежели поклониться иному божеству. Но представьте себе, если самая дивная девушка, о которой вы мечтали многие годы, и не надеялись даже на то, что у вас однажды с ней что-то получится, и она приходит и говорит, что она готова быть вашей женой. Вы говорите: замечательно, только дай я порнографический журнальчик долистаю. Ясно, что такое поведение невозможно. Вот точно так же и здесь. Невозможно, обращаясь к единому Богу, при этом почитать всевозможных демонов. Ну что же, теперь вопросы. Если терпение еще есть. Можно ли сравнить почитание языческих богов язычниками с почитанием святых? Ну, сравнивать мы научились все, что угодно. Вот. Сравнивать, конечно, можно. Только надо все-таки помнить, что первое, святые в православии, это наши сослужители. Они служат тому же Богу, которому и мы. Во-вторых, святых, во святых мы видим людей, а не богов. В-третьих, святые – это именно святые. В то же время языческие боги имеют весьма бурную биографию, как правило. И поэтому там перемешано добро и зло. Об этом мы в следующий раз подробнее поговорим. Поэтому сближение православного почитания святых и языческого культа все-таки не вполне корректно. Так, о создании человека мы будем еще отдельно говорить. Где можно приобрести книгу Щедровицкого? Ну, я думаю, что в храме Косьмы и Дамиана у отца Александра Борисова на Столешниковом. Сколько томов его введения Ветхий Завет вышло на сегодняшний день? Я видел два. Очевидно, он будет писать и дальше. Но просто вновь повторю, не знаю, был ли об этом вопрос в прошлый раз, что книга Щедровицкого «Введение в Ветхий Завет», она действительно очень интересна, очень профессиональна. Это один из лучших гебраистов, который вот сегодня есть и в России. И поэтому вот если нас интересуют филологические тонкости, оттенок того или другого слова в еврейской Библии, словосочетания, грамматического оборота, то эта книга совершенно незаменима. Но Щедровицкий, по религиозным своим взглядам, он человек такой довольно экстравагантный, я бы сказал, он исповедует иудео-христианство. То есть он полагает, что благодатность Ветхого Завета не прекратилась с началом Нового Завета, а что евреи по сю пору остаются избранным народом, и поэтому еврей, крещенный, имеет двойную благодать. И национальную, то, что он еврей, и религиозное, то, что он христианин. И насколько я знаю, в его кружке полагается, что даже еврей-христианин даже не должен креститься. Иудейского обрезания вполне достаточно. Креститься должны необрезанные язычники. Ну и в целом вот такие акценты, прежде всего, на Ветхий Завет. То есть он, понимаете, христианин читает Ветхий Завет через призму Нового Завета. Иудео-христианин читает Новый Завет через призму Ветхого Завета. И вот поэтому очень интересно в его книгах то, что даже в тех местах, которые традиционно в христианстве всегда понимаются как пророчество о Христе, Щедровицкий никогда в своих комментариях этого не указывает. Вот поэтому его книга очень интересна, как такой чисто научный труд, но считать это христианским видением Ветхого Завета все-таки не стоит. Так. Будут ли лекции по еврейскому вопросу? Надеюсь, что нет. Допустимо ли православному миссионеру использовать приглашение людей с улицы в храмы и на православные лекции? Да, конечно, допустимо. Вопрос только в интонации этого приглашения. А так, вы знаете, ну, есть один такой нюанс в латинском переводе Нового Завета. В Евангелии от Луки есть такой текст, где в притче о званых на пир, где в латинском переводе есть такая слова «compella entrare», что они переводят «заставь войти». Вот, «заставь войти внутрь брачного чертога». И вот эти слова, они со времен Августина являются оправданием таких даже инквизиторского порядка действий. Ну, конечно, прежде всего, как миссионерское, «заставь войти». Вот чтобы этой понудительности все-таки не было. Почему говорят, что талмудический иудаизм не имеет положительного содержания? Ну, потому что, действительно, после того, что нам явлено в Новом Завете, мы вряд ли из талмудизма можем чем-то это восполнить. Можем найти в Талмуде действительно огромный, очень разноплановый текст с огромным числом авторов, точек зрения, которые спорят между собой. Это очень необычное построение текста. Там действительно есть дискуссии тех или иных авторитетов, раввинов между собой. Вот. Мы можем найти там некие сюжеты, очень близкие к христианству. То есть, ну, просто почти текстуальные совпадения. Но здесь всегда возникает вопрос, не есть ли это уже христианское влияние? Не есть ли это некая притча, которая была сначала знакома и сложена в христианской среде, а потом заимствована иудаистскими авторами. Поэтому здесь это довольно непросто. А если говорить о фундаментальных принципах талмудического мировоззрения, то они знаменуют собой решительную революцию в истории религиозной мысли еврейского народа. Потому что, собственно говоря, очень многие вещи, против которых жестко полемизирует Ветхий Завет, оказываются благословленными, рекомендуемыми в Талмуде. Ну, только вот, скажем, три вещи. То, что думает человек о Боге, о себе и о пути к Богу. Вот по этим трем фундаментальным вопросам принципиальное расхождение. В Ветхом Завете Бог – это личность. В каббалистике, талмудистике Бог – это, прежде всего, безличностная энергия, эйнсов, безличностное начало. О человеке, скажем, что будет с человеком после смерти. В Ветхом Завете есть молчание о том, что будет с душой после смерти. И есть в поздних книгах надежда на то, что человек воскреснет вместе со своим телом. В талмудической литературе появляется идея Гильгулим, идея переселения душ, гильгулическая идея вполне. В Ветхом Завете категорически запрещается любая магия, любые гадания, любая астрология. В каббалистике все это появляется. В Ветхом Завете отсутствует практически фольклор, отсутствует звездная мифология, например, мифы о звездах. В Талмуде все это появляется. То есть с Израилем, несомненно, произошла какая-то серьезная перемена в религиозной психологии Израиля, которую я иначе катастрофой назвать нельзя. Иудаизм постхристианский – это одна из многих обычных языческих религий. И все те идеи, которые нормально, обычно в обычном язычестве, все те идеи, от которых воздерживались пророки Ветхого Завета, все они получили прописку в иудаизме после конца эпохи пророков. Как богословы объясняют жестокость ветхозаветного Бога на фоне понятия «Бог есть любовь». По этому поводу, когда выйдете, там будет книжечка продаваться, моя книжка, называется «Как делают антисемитов». И там есть глава «Тайна Израиля», насколько я помню, называется, которая отвечает на этот вопрос. В современных православных книгах часто можно прочесть, что большевики были бичом Божьим, поэтому сопротивление им, особенно физическое, было бессмысленным. Какое ваше мнение? Ну вот скоро выйдет моя книга, в которой я как раз пробую опровергнуть это мнение. Действительно, большевики были бичом Божиим, но это не означает, что им нельзя было сопротивляться. Доколе можно, надо защищать свою святыню, свою страну, свой народ. Если все-таки оказывается, что нам надлежит пройти через эти страдания, ну что же, тогда уже надо это иначе понимать. Как вы относитесь к толкованию Нового Завета у Баркли? Я все-таки Баркли практически не пользуюсь, не доходит руки, не читаю. Что вы думаете о христианском церковно-общественном канале? Можно ли его слушать выборочно? Если можно, то что? Я здесь бессильно что-либо сказать, потому что я как-то радио совсем вот не слушаю, в частности, это. Поэтому не могу дать оценки. То есть то, что доходит на какие-то разговоры об этом радио, то это не вызывает желания бежать к приемнику, чтобы послушать. Ну, то есть можно пару раз, ну, как бы, чтобы посмеяться, а затем-то уж, чтобы всю жизнь. Как относиться к современному театру в его лучших проявлениях? Ну, если это лучшее проявление, значит, хорошо относиться. Во времена Ветхого Завета перемена жительства была целым событием. А сейчас нам желательно, например, проект переезд из провинции в столицу с целью своего духовного и культурного развития. Или смириться и остаться. Это вопрос, который надо решать своим духовным отцом. Так вот, заведомо сказать для всех случаев жизни, всех людей я, естественно, не могу. Как понять словосочетание «жестоковыми евреи»? Ну и в частности, исходя из того, что, о чем я вот говорю, люди, которые отказываются слушать заповедям Божьим. Жестоковыми, ну буквально что означает? Буквально в смысле еврейского выражения «твердая шея». Жестоковыми, вы шея, твердая шея, то есть такая, ну это такая идиома. То есть вот в Греции была идиома «человек с высокоподнятыми бровями». Это означает «надменный человек». Да? А вот жестоковыйный — человек, который не склоняется, не смиряется, не кланяется. Вот, то есть гордый такой человек. То есть вот народ, который отказывается слушать своих пророков и священников. Где можно найти хотя бы что-нибудь об Иоанне Богослове? Ну, по-моему, продается в наших магазинах церковных акафист Иоанна Богослова, и там житие прилагается. В Читихвине их, конечно, житие Иоанна Богослова. Если же вас интересует богословие, то можно в светских магазинах и библиотеках найти у букинистов, кроме меня, книгу Сергея Николаевича Трубецкого «Учение о логосе» у Иоанна Богослова и Филона Александрийского. Насколько распространены обновленческие воззрения, в смысле сближения с протестантизмом среди православного духовенства? Поясню, вопрос вызван некоторыми статьями, в том числе архиепископом Михаилом Дюгина, профессором Петербургской духовной академии. Видите ли, я только на этой неделе читал несколько лекций в Петербургской духовной академии, и по реакции студентов, ну, между нами говоря, я никогда в жизни, вот со все свои бесконечные поездки, я никогда в жизни не видел столь холодной встречи со стороны руководства и столь теплой встречи со стороны студентов. То есть у меня такое ощущение, что вот действительно, да, в питерских школах, конечно, есть такое вот течение, ну, скажем так, безоценочной экуменической открытости, диалога, да, как бы некоторое такое вестернизации, озападнивания, осовременивания православия. Но вы знаете, по каким-то законам таинственной психологии, то, что такое течение есть среди преподавателей, похоже, подталкивает студентов в совершенно противоположное направление. То есть студенты, молодежь начинают против этого протестовать, и вы знаете, в результате своего протеста они становятся гораздо более православными. А если учесть, что аргументы того же владыки Михаила Мудюгина не блещут ни глубиной, ни оригинальностью, то поэтому тем более понятно, что студентам ближе противоположная позиция. Многие серьезные ученые подвергают сомнению подлинники останков царя Николая II. Какова официальная позиция православной церкви? Ну, насчет мнения серьезных ученых я не знаю. Действительно, да, серьезные ученые. Кто именно подвергает сомнению? Что касается официальной позиции православной церкви, то она, по-моему, широко известна, что официально Московская патриархия не признает подлинности екатеринбургских останков. Опасно ли христианину общаться с прихожанами храма отца Александра Борисова? Избегать или как себя вести? А не знаю, чего там избегать-то? Ну, поймите, здесь каждый для себя сам решает. В меру своей какой-то вместимости. Потому что я, например, для себя, естественно, никого здесь не вижу для себя вреда. так я с любым сектантом не готов встречаться. Вот, а каждый должен для себя решить. Ну, я разные слышал отзывы об этом приходе, об этом храме. Но один из последних, кто-то из моих знакомых зашел туда, вот, и говорит, что вот, что его поразило, это то, что шел молебен, вот отец Георгий Чистяков служит молебен, а по сути прихожане его не слушают. То есть такой клуб встреч, где каждый шу-шу-шу со своим соседом обмениваются намастями, причем-то того, вполне даже зачастую политического характера и так далее. То есть очень такая поверхностная на самом деле религиозность во многом. Как различить душевное и духовное? Ну, я пробую хоть немножко пояснить значение этих слов. Душевное – это то, что от человека. Духовное – то, что от Бога. Как различить? Ну, об этом, собственно, вся православная святоотеческая литература. Поэтому два слова я это не вмещу. Сколько правды в утверждении, что нельзя рассказывать свои планы заранее, так как темные силы наши слова слышат и начинают нам мешать. Вы знаете, я глубоко убежден, что думать надо о Боге, а не о бесах. Для меня не проблема, да, я об этом сегодня много говорил, да, есть темные силы, да, есть их влияние на жизнь людей. Но понимаете, так устроен человек, что то, на что мы смотрим, это и входит в наш ум. И поэтому, чем более пристально человек всматривается в мир тьмы, тем больше тьмы в нем само. Даже против его собственного желания. Поэтому есть слова апостола Павла. Я предпочитаю не знать ничего, кроме Иисуса Христа и того распятого. Это же не означает, что апостол Павел отрицал существование бесов. Сколько он от них пострадал тоже. Но важно, на что я ищу. Я ищу происки масонов, я ищу заговоры, я ищу происки бесов. Поэтому надо знать, что Господи, если воля Твоя будет, благослови. Потому что если мой план не угоден Богу, так простите, он все равно не получится. Потому что Господь его разрушит, а не бесы. А если мой план как бы следует воле Божией, тогда что мне значит противодействие бесу? Господь ему не попустит, и все. Но вот здесь мы говорим, понимаете, вот действительно надо различать душевное, духовное и сатанинское. Знаете, не все то, что происходит вне круга благодати, есть сатанизм. И не все наши неудачи есть происки бесу. Вот есть такая по-своему смешная вещь, это уже, раз я поругал питерские духовные школы, сейчас поругаю московские. Да. Вот в московской семинарии есть такая интересная черта такого фольклора семинарского. Любимое слово семинаристов там – это искушение. Вот что бы ни произошло, это искушение. Там, ручка с парты свалилась – искушение. Пуговица с кителя оторвалась – это исключение, искушение. Штаны там в туалете обмочил – тоже искушение, понимаете? Вот как бы получается, что у человека нет права на ошибку. Все это обязательно бес. Вот по этому поводу есть такой хороший старый монашеский анекдот. Как однажды игумен монастыря под вечер обходит кельи братья, идет пост, и вдруг он слышит запах яичницы, которую жарит кто-то. Опытным носом настоятель определяет келью, из-под которой этот запах доносится, открывает дверь и видит сценку. Стоит монах, держит какую-то жестянку в руках и на свечке жарит себе яичницу. Игумен набирает грудь воздуха, а монах опытный, да, поэтому он тут же отбрасывает все это прочь, падает в ноги. Прости, батюшка, бес попутал, ты искушение какое вышло. Тут бес высовывается в постель, говорит, отец игумен, ты ему не верь, я сам это впервые вижу, учусь у него. Значит, поэтому это очень важно, понимаете? Православные люди некоторые очень склонны все стилизовать под сатанизм. Все, что не согласно с православием, любая ошибка – это сатанизм. Да. На самом деле, есть три участника, три агента нашей человеческой жизни. Есть то, что в нашей жизни от беса, да, это есть. Есть то, что от Бога, а есть то, что от нас. И наше доброе, и наше злое. И поэтому наличие добрых дел у сектантов не означает, что у них есть благодать. Это просто добротность человеческих сердец. Потому что люди по-человечески талантливые. Они есть всюду, даже у атеистов. Как говорил Иоанн Златоуст, у нас со всеми людьми, у нас христиан, со всеми людьми есть много общего. Ничего общего у нас нет только с дьяволом. Поэтому, с одной стороны, я не могу согласиться с позицией блаженного Августина, который говорил, что добродетели язычников – это блестящие пороки. Нет, неправда. Действительно, человек способен делать доброе сам от себя. Как апостол Павел говорит, естеством законные творят. Естеством, по человеческой добротности, по совести, которая есть у каждого из нас. Но как человек до некоторых границ способен идти путем добра без явного благодатного присутствия Божия, точно так же он способен идти до некоторых границ зла без осатанения, в том числе и в религиозной области. Поэтому даже не все язычество можно стилизовать под сатанизм. Даже если мы говорим о том, что это не чистый источник их откровений, их знаний, замутненный и так далее, тем не менее сразу обзывать всех буддистов, индусов и так далее сатанистами – это излишне. Вот, как бы, просто меня часто самого поэтому обвиняют, поэтому я просто пробую объяснить свою позицию. Почему я называю там рерихов сатанистами? Не потому, что я считаю, что любое нехристианство – сатанизм. Не потому, что я считаю, что любое язычество – это сатанизм. Нет. Сатанист – это человек, который, пробует использовать библейский материал, в том числе тот, который касается отношений Бога и сатаны, и при этом занимается апологией сатаны. Рериховцы – сатанисты не потому, что они интересуются буддизмом, не потому, что они участвуют в каких-нибудь индийских культах, а потому что в их трудах постоянно идет утверждение о том, что змей-искуситель – это спаситель человечества. И что природный грех, так называемый, на самом деле это был миф, момент пробуждения сознания в мире людей и так далее и тому подобное. То есть они занимаются апологией природного греха и апологией сатаны в этом эпизоде. Поэтому они сатанисты. А не потому, что они не христиане по каким-то другим позициям. Правда ли, что духовенство когда-то выбиралось в верхушку политическими властями? И сегодня в патриархии еще те выбранные, то есть совсем не преданные православной церкви люди. Что здесь правда, что ложь? Да, это верно, что любое передвижение в церковной иерархии в советские времена проходило с ведома и согласования и разрешения советских спецслужб, в частности. Это было неизбежно, в силу наличия института прописки. Потому что патриарх может назначить там епископа какого-нибудь другой города, но если ему там идут прописки, то его там просто через 2 недели арестуют, и все. И кому от этого какая польза? Второе, был институт обязательной регистрации, нужна была справка от уполномоченного местного по советским законам для того, чтобы совершать службу. Без этого опять человек арестует, и что от этого польза для прихода епархии и так далее. Значит, и более того, даже начиная с семинарии, то есть уже список людей, которые принимались в семинарию, должен был согласовываться с советом по делам религии. Вот, то есть, и потом, естественно, там любые дальнейшие переходы, прием в академии, тем более кого оставить преподавать в семинарии. То есть такая только вот маленькая подробность, которую мало кто знает. В советские времена преподавателям, например, Московской духовной академии давали прописку только на полгода. То есть они десятилетиями, всю жизнь человек жил по временной прописке. Значит, это очень такой понятный инструмент. Да? То есть если ты что-то не то на лекции сказал, то через полгода тебе никто не судит, никакой политики тебе не шьют, никакого гонения за веру. Ну просто у вас проблемы с паспортным столом. Ой, мы не знаем почему. Тот же чекист скажет, мы не знаем, это милиция, с ними разбирайтесь. Чего они к вам привязались? Мы против вас ничего не имеем, у нас опыт совести. Да. То есть, конечно же, эти вещи были. И единственная номенклатура, которая действительно зависела от священника, от ректора академии, без согласования с властями, он мог брать только сторожей, вахтеров, кочегаров. Поэтому, в частности, вот 70-е годы, это годы, когда церковные сторожа, это был самый такой образованный и самый свободомыслящий класс московского населения. Да. Значит, это действительно согласования всегда были. Но заметьте, есть такая вещь. Я беседовал с некоторыми, скажем, вот людьми из спецслужб уже вот в 90-е годы на эти темы, и они мне сказали такую штуку, что вот по архивам, которые более-менее открыты, особенно в начале 90-х годов, где Якунин там работал и так далее, что я говорю, спецслужбы? Полосин мне это рассказывал, а не спецслужбы. Вот. Это тот, который сейчас в ислам перешел. Вот в году 92-м Полосин мне рассказывает, что по тем документам, которые он тоже вместе с Якуниным видел в архивах КГБ по поводу их работы в церкви, следует очень интересная вещь, что гораздо больше процент вот как бы действительно агентуры был не православного духовенства, среди протестантов, мусульман и иудеев, меньше у православных и католиков. Интересно, кто-нибудь сможет объяснить, почему это? Что общего у духовенства мусульманского, иудейского, протестантского? С одной стороны, и с другой стороны, что общего у католического православного духовенства? Совершенно верно. Выборность. Именно потому, что у мусульман, иудеев и католиков выбранное духовенство, поэтому, как вы знаете, советская власть всегда умела хорошо фальсифицировать, организовывать любые выборы. И поэтому здесь ничего не стоило на любое собрание привести младшего сержанта Васю и сказать: голосуйте все за него, он будет вашим старшим муфтием, раввином, пастором и так далее. А в православии и католичестве монахи у власти. Понимаете, и младший сержант Вася, для того, чтобы стать здесь старшим пастором и епископом, сначала должен навоз на скотном дворе 5 лет поносить в монастыре. А это для него западло. Поэтому наличие самой... Да, пусть там жизнь епископа кажется роскошной, богатой и так далее, но прежде чем стать епископом, ты должен быть послушником. И это никто никогда не отменял, даже в годы советской власти. Более того, не послушным, семинаристам, но ты поживи семинаристам в московской семинарии, 40 человек в спальне. Поживи этим образом, без денег, без копейки денег в кармане и так далее. По этой дисциплине, вполне казарменной и прочее. То есть поэтому на самом деле людей со стороны засылать в православную церковь было невозможно. Их засылали, но они дальше поста старост не проходили, потому что старосты выбирались формально по закону. И поэтому старосты, да, почти во всех храмах, особенно московских и так далее, это были люди, связанные с ГБ. Но духовенство там было все сложнее. Пробовали посылать в семинарии чекистов. Я помню, году в 85-м приезжаю к одному своему другу в гости. Мы с ним на пару как раз вахтерили в семинарии тогда. И приезжаю к нему домой проведать. Он какую-то комнатку снимал недалеко от Загорска. В Ходьково. Приезжаю к нему, но я его не предупредил, что хочу к нему приехать, свободный день был у меня у него, он куда-то в Москву уехал или что-то такое. Я звоню, где Вадим? Нету. А хозяин там какой-то у него, значит, хозяин говорит: нет, Вадима нет, он уехал. А у меня в ту пору была совершенно комсомольская внешность. Да. И он меня принимает за комсомольского активиста, да, и решает, что я пришел с горкома комсомола, чтобы выяснить, что здесь за странный тип такой живет. А он сам полковник в отставке. Это вы Вадима ищете? Да, говорю, еще. А вы знаете, где он работает? Я говорю: да, знаю, в семинарии. А, говорит, да, ну пойдем тогда поговорим. Значит, да, вы по его поводу, по этой работе? Я говорю: да, в общем-то, да. И, в общем, он начинает мне, так не просив моих документов, что называется, и так далее, начинает мне рассказывать про то, как он глубоко возмущен. В самом деле, понимаете, это Вадим, вроде современный молодой человек, ну, а между нами говоря, он при этом, он из ординатуры медицинского института ушел, вот Вадим, сторожить вахтером. Понимаете, как бы на... В 60-м году советская власть, понимаете, и тут семинарий, просто я не понимаю, что за молодежь такая нынче пошла. И этот отставной полковник рассказывает мне вдруг такую историю. Там сесть, там водочка нашлась, пошли за жизнь говорить. И он говорит мне: а вы знаете, я ведь сам чуть попом не стал. Я говорю: да, интересно, как это? А вы знаете, как раз когда кончилась война, осенью 45-го года, наша часть в Манчжурии стояла. И к нам приехал товарищ из центра, собрали молодых офицеров, не старше там 30 лет. Обязательно члены партии, чтобы минимум среднее образование, это очень мало, когда у того из офицеров было среднее образование после войны, да, собрали и сказали: так, товарищи, вы знаете планы партии, что сейчас будет демобилизация, война окончена, так огромная армия в стране, в общем, уже сейчас не нужна будет. Поэтому, товарищи, давайте подумайте о мирной жизни сейчас. Но вы знаете, я зачем к вам приехал? За год Отечественной войны многое произошло внутри страны, что вы были на фронте, может быть, этого не видели. В частности, партия по достоинству оценила патриотическую позицию русской церкви, которая была эта позиция занята церковью во время войны. И поэтому, вы знаете, сейчас вот как бы разрешается открывать снова храмы, там, службы и так далее. Церковь возвращается в жизнь общества. Но, вы знаете, партия не может позволить, чтобы такая важная жизнь общества, идеологическая, оставалась без ее контроля. Поэтому нам нужны наши люди, которые работали бы внутри церкви. Вот если кто-то согласится, мы готовы организовать вам поступление в семинарию. Месяца два поучим, как там креститься, какие там молитвы и так далее. Вот, но чтобы потом работали там и нашу линию там обеспечивали. И он говорит, этот полковник мне говорит: я отказался, а мой друг пошел. Да, вот. И я затем, конечно, совершенно таким как бы волосами вставшими дыбом бегу в семинарию, нахожу одного из старейших преподавателей, с которым у меня были такие открытые отношения, и говорю ему: слушайте, скажите, а что, вот мне такое сейчас рассказали, что действительно было? Он говорит: да, конечно, а то, что впервые слышишь. Это у нас называлось комсомольские призывы. Действительно, в конце 40-х годов вот были такие комсомольские призывы в семинарии. Вот, ну, говорю, а что же это означало? Ну, как, ну, в общем-то, большинство из тех, кто приходили в семинарии, этих вот заслуженных юношей, казачков, большинство из них, имея, получив возможность изучать богословие, философию религиозную, сравнивая с атеизмом, большинство из них стали искренне верующими людьми и порядочными священниками. Из оставшихся Большая часть спилась, потому что это же не профессиональные разведчики. Они не могут, ну не могли они всю жизнь жить вот так лицемеря, во лжи, притворяясь. Поэтому из тех, которые не приняли веру, большинство из них очень быстро спилось просто. И, конечно, ушли из церкви, из разведки своей. Да. А из тех немногих, которые вот как бы продолжали, вот действительно формально даже, может быть, стали священниками, но продолжали оставаться атеистами, они дождались хрущевских времен, хрущевских гонений, тогда громко хлопнули дверью и написали книжки «Почему я порвал с религией». А так вообще, вы знаете, честно говоря, вот все эти разговоры о том, что там священники были стукачами, но пока на самом деле ни одного документа, из которого бы это явствовало, что действительно кого-то заложили, я, честно говоря, не видел. Максимум, что было опубликовано, Якунин накопал, это то, что там агент такой-то по нашему заданию на такой-то конференции поддержал миролюбивую политику советского правительства. Простите, для этого не надо копаться в архивах. Достаточно представить было журнал Московской патриархии. Вот. Там это вполне открыто всегда писалось. Вот. А так, чтобы пришел человек и рассказал о том, что я, знаете, терпеть не могу советскую власть, а батюшка потом наш пошел на него настучал. То есть, понимаете, в чем проблема? То, что рассказывает человек на исповеди, КГБ неинтересно. Но приду я и расскажу, батюшка, я, знаете, котлету в пятницу скушал. Да КГБ, это, конечно, страшный компромат на меня, да. Они просто вот видеокамеру у меня на кухне установили. Установить не могли, поэтому таким путем об этом узнали. А если я действительно антисоветчик, так я это грехом не считаю. И тем более батюшке каяться в этом не буду. И поэтому даже если батюшка действительно чекист, ему нечего про меня сказать будет. В том смысле, что интересует КГБист. Поэтому все-таки такие вот слухи, которые вот... Они интересны, пока не начинаешь конкретно с ними копаться. Походите по МГУ, поспрашивайте преподавателей. Там ведь на самом деле много религиозных преподавателей православных. И которые были православными еще в ту эпоху. И спросите у них, скажите, пожалуйста, были ли случаи, что преподаватель, аспирант МГУ начал ходить в храм, а батюшка на него настучал, и поэтому его оттуда выгнали. Открылся батюшке где-нибудь, да, признался, что я не просто прихожанин, а я там доцент, такой-то кафедр. И через день после этого заседание парткома по личному делу персонального. Скорее наоборот, там расскажут обратные истории. Что я ходил в этот храм, там был знакомый батюшка, он меня прятал на клиросе, или там на балконе, еще где-нибудь. Вот в алтарь, может быть, заводил, но чтобы меня никто не видел. Так, ну вообще времени уже много. Я сейчас попробую найти записки по сегодняшней теме. Как вы относитесь к книгам иеромонаха Анатолия Берестова? Книги я внимательно еще не читал, а сам этот батюшка очень хороший, я к нему с таким очень теплым чувством отношусь. Так. Возможно ли коммерческая деятельность компании типа Гербалайф для православного христианина? Я думаю, что все-таки нет, потому что Гербалайф – это все-таки секта. Это есть такой термин в сектоведении – коммерческий культ. Здесь нет религиозного вероучения в системе Гербалайфа. Но то, как воспринимается деятельность, то есть психология чисто религиозная сектантская. То есть надо побывать на собрании гербалайфщиков и послушать, с какой интонацией они произносят слово «продукт». Это надо научиться произносить это слово так, чтобы оно звучало с большой буквы. Откуда в Америке взялся праздник Хэллоуин и что они празднуют в этот день? Это язычество или сатанизм? В праздновании Хэллоуина это нормальная христианская традиция. Если вы действительно празднуете Хэллоуин, православные тоже это делают. Обычно мы это делаем в первое воскресенье после Троицы. Хэллоуин – праздник всех святых, буквально, по своему филологическому смыслу. Праздник всех святых. Другое дело, что действительно у кельт до христианских времена было празднование. Вот ясно, что где-то вот такие вот самые темные ночи, да, было празднование такого отмечания дня, когда по их верованиям открывались двери между мирами, между миром духов, предков и нашим миром. И поэтому все эти духи из преисподней, как понимаете, опять же, у кельтов не очень радостное представление о загробном мире, они все выходили к нам сюда. Христианские миссионеры что сделали? Они сделали там то же самое, в той же Ирландии, скажем, то же самое, что сделали православные миссионеры с русскими. Они назначили, приурочили христианский праздник к этому языческому дню. Как у нас Иоанн Креститель на Ивана Купалу, скажем, да, приходит. Вот, то есть просто как бы направили религиозную энергию этих людей, их ассоциации, связанные с этим днем, направили в доброе русло. Вы считаете, что это день, когда вот есть возможность общаться с умершими? Да. Хорошо, но вы понимаете, что не со всеми умершими надо общаться, потому что люди по-разному умирают, разный опыт несут. И поэтому лучше общаться с добрыми умершими, правда, чтобы не бояться их, правда. А добрые умершие — это кто? Святые. Давайте празднуем память всех святых в этот день. И поэтому католическая церковь установила день всех святых на эту дату. Но сейчас, когда начинается дехристианизация всей западной культуры, в том числе и здесь, значит, христианскую оболочку вот с этого праздника срывают, а напротив рожи идольские натягивают и бесовские. Вот. И это, конечно, очень печально, особо печально то, что почему-то дети вот начинают в школах преподавать. Не в каждой московской школе разрешат отпраздновать День Пасхи православный, но зато празднование Хэллоуина и сатанинских морд, оно с удовольствием проходит на ура. И вот это, конечно, изумляет. Известно, что Фома Кемпийский был любимым духовным автором Гоголя. Как совместить это с утверждением о глубоком православии Гоголя? Ой. Естественно, что совместить это никак нельзя. И на самом деле это действительно очень непростой вопрос. При всей нашей благодарности Гоголю за его мужество, за то, что он, вопреки либеральным модам своего времени, дерзнул выступить в защиту церкви, но тем не менее считать, что весь его опыт, в том числе отразившийся, скажем, в переписке с друзьями, что это опыт, собственно, чисто духовный и православный, все-таки так до конца сказать нельзя. До конца все-таки вот, до развлечения духов Гоголь все-таки не обрел. Вы советуете прочитать Блаватскую и Бхагавадгиту. Как же тогда понимать утверждение? Литературно-оккультного содержания, черные, белые и прочие магии, все это книги, как предметы, подтягивающие нечистоту, должны быть уничтожены. Из книг, как защититься от злых духов. Ну, дорогие мои, все зависит от того, кому и что это адресовано. Если, может быть, действительно обычному нашему прихожанину совершенно ни к чему держать эту сяду, эти книги ничего никуда не притягивают. Ну, по крайней мере, у себя я сделал простую вещь, я оборудовал еще одну библиотеку для этих книг, и там, в этой комнате, очень хорошая вентиляция, как обычно, в туалетах. Вот там они стоят, и что они притягивают, то туда и уходят, я полагаю. Ну, вот. А в целом, поймите, дело же не в том, какая книга где лежит, и не в том, читаю или нет, а просто в том, зачем я ее читаю. Святитель Ириней Леонский тоже имел у себя все книги оккультистов, еретиков и так далее, чтобы написать книгу против ереси. И в церковных библиотеках и семинариях тоже есть самая разная литература, от атеистической до кришнаитской. А как, простите, еще полемизировать, если не знать этих источников? Поэтому просто могущий вместить, да вместить. Бывают люди, которые действительно, как бы, ну, они не умеют критически думать. Понимаете, вот есть такое слепое доверие к любому тексту, и бывают люди, которые капитулируют перед любым печатным текстом. Тогда, конечно, им не надо давать читать эти книги. Но если человек умеет критически читать, если он научился читать между строк, дивное советское наследие, вот, в таком случае почему же не дать ему почитать? Напротив, на этом фоне все станет гораздо лучше, православие понятнее станет. Вы знаете, когда я был деканом богословского факультета в Российском православном университете, то время от времени я устраивал такие сеансы проведения к смирению моих студентов. Потому что я студент, есть студенты всюду, и ясное дело, что у них всегда есть жажда и желание чего-то большего, разнообразия и так далее. Вот. И вот когда я чувствовал, что я им уже изрядно надоел, тогда я приглашал кого-нибудь протестанта. Вы хотите протестанта послушать? Да? Вам православие надоело уже, догматика, да? Давайте широко откроем наши двери. Да? И приглашал кого-нибудь протестанта. В порядке коммунического общения. Прочитайте нашим детям лекции, замечательно, да. Итог всегда был один и тот же. Вот. На следующий день студенты воем собирались к меня и говорили: отец Андрей, больше нас не экспериментируйте. Вот, хватит. Так, ну ладно. А мы тогда будем продолжать наши эксперименты на следующей неделе. И я думаю, что именно вот на следующей неделе будет лекция. Через неделю, да? А ну через неделю. А тогда, значит, будет лекция та, которая в прошлом году не была. Мы поговорим о том, что, как бы вот, что такое эта перемена тысячелетий, что христианство принесло в мир, что происходит сегодня в нашей религиозной жизни. То есть такая более культурологическая тема будет.